У нас на часах 19:00. С этого момента мы начинаем прямой эфир. Прямой эфир длиною в 2 часа. В студии Аюрведа Радио Олег Геннадьевич Турсунов. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Олеся.
Мы рады вас видеть снова у нас в студии.
Спасибо.
Я точно знаю, что очень много слушателей и очень рады тому, что вы снова в прямом эфире и готовы отвечать на их вопросы. Я напомню, что правила принятия ваших заявок у нас описаны на сайте vedaradio.ru. Заявки принимались сегодня с 5 утра, и те слушатели, которые сегодня попадут в эфир, получили личное приглашение на сегодняшний эфир. А если же у кого-то не получится или сейчас не получается слушать, то он в любой момент сможет скачать запись этого нашего прямого эфира, который появится у нас спустя сутки где-то, может быть, двое, на сайте, на все том же сайте vedaradio.ru. Итак, мы приступаем к зачитыванию вопросов. Прислала первый вопрос наша радиослушательница, которая пишет, что ей 29 лет, и хочет она спросить о возможности иметь семью. У меня никогда не было никаких отношений с мужчинами и даже просто общения или дружбы. И еще беспокоит, что и внутренне я себя не чувствую девушкой и девочкой раньше. Ощущение, что я грузная, неповоротливая, старая, неопрятная. Посоветуйте, можно ли исправить ситуацию и ощущения? Связано ли это с тем, что длительно я болею, но я лечусь? Или есть иные причины, как на них повлиять? Даже от служения другим людям часто возникает чувство, что я неуместна, назойлива, что меня неприятно видеть. Не могу разобраться, это только чувство или на самом деле так. Общее состояние при этом, что жить сил нет. Проявляется много озлобленности в характере. Преодолимо ли это в молитве? Спасибо за помощь, пишет наша слушательница.
По фотографии, да, добрый день. Наша слушательница. Вот. Я вижу по фотографии, что у вас идет длительный тяжелый период, который не дает вам возможность выйти замуж. И он заканчивается где-то года через 2.5. Вот так я вижу. Но, в принципе, я так думаю, можно и раньше выйти замуж. Я не вижу у вас таких препятствий сильно больших. Что касается ощущения, то надо просто... Есть такие виды деятельности, которые раскрывают у женщины женскую природу. Допустим, танцы, вот это идеальный пример, или обучение пению. Вот многие девушки в древней культуре, они... Все девушки в древней культуре учились танцевать, петь, потому что такая деятельность, она раскрывает женскую природу и дает возможность человеку чувствовать себя комфортнее. То есть это, видите, то есть нужно что-то делать. Вы спросили, что делать. Так же, как мужчины качают мышцы, так женщины должны накачивать женскую энергию. Это делается с помощью танцев, пения, мягкой речи. Вот, то есть надо просто развиваться. Ну, то есть не думать, а вот, кстати, вот эти мысли, я такая тяжелая, там, это неповоротливо, это все означает осквернение сознания. Такое осквернение снимается с помощью... молитвы. Понимаете, я, какая бы я ни была, все это означает эгоизм. Если человек постоянно думает о себе, значит, он не направлен психически в нужном направлении. То есть, понимаете, если человек не молится, когда молитва, она что делает? Она направляет сознание на служение другим. Когда человек постоянно думает о себе, здесь можно думать в двух направлениях. Первое, я сильно хороший, я сильно плохой. Но когда человек молится, то святость, то есть, которую он в молитве перенимает от святого человека, святого имени, от объекта молитвы, там, от Господа, то в результате вот этой святости истинное сознание, истинный эгоизм приходит в сердце человека. И что такое истинный эгоизм? Я слуга, и я хочу служить лучше. То есть я несовершенный человек, но это не означает, что это плохо. То есть несовершенный означает, что я хочу быть лучше и стараюсь быть лучше. Так, есть два способа помыть пол. То есть помыл пол, и я плохо помыл, все плохо, я плохо помыл пол. Второй способ, помыл пол, о, не домыл, там домыл. Вот, то есть когда человек так думает, не домыл, это означает, что он слуга. Если человек думает, о, я плохо, значит, я плохой, это значит, что он не слуга, понимаете? То есть, когда человек думать постоянно о себе отрицательно или положительно, это означает, что он никогда не будет счастлив. Потому что и воистину счастливы те люди, которые забывают про себя. То есть это возможно, когда ты служишь тем людям, которые забыли про себя. То есть если человек поклоняется святому человеку, он перенимает от него сознание, тогда он забывает про себя и счастливо живет просто. Когда женщина забывает про себя, это явный признак того, что она скоро выйдет замуж. Потому что когда она забывает про себя, вся красота ее идет наружу. Она женщина родилась, значит красота есть. Если она про себя думает, то вся красота идет внутрь, и она там тухнет, протухает. Поэтому вот я вам желаю забыть про то, что вы грузная, неповоротливая и так далее. И сразу все будет хорошо. Хотя я вот не заметил по фотографии, что вы такая грузная, прям как неповоротливая.
Да, по-моему, тоже довольно симпатичная фотография,
да,
на которой симпатичная
девушка такая.
Милая девушка.
Вот, так что все нормально, надо просто перестать вот так думать и начать заботиться обо всех, молиться, чтобы правильное сознание получить.
Спасибо. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я добавлю, что у нас проходит не только прямой эфир на радио, но также идет и видеотрансляция. Вы можете увидеть Олега Геннадьевича, если зайдете на сайт tv.tarsunov.ru. Так что выбирайте любой более приемлемый для вас способ восприятия этой информации. Я зачитываю следующее письмо. Пишет нам наша следующая слушательница по имени Мария. «У моей сестры, — пишет она, — есть жених. Мне не нравится этот человек. Сильное неприятие этого мужчины. Он старше моей сестры на 14 лет. Был женат, есть ребенок. Моя внутренняя агрессия к жениху приносит боль и мне, и сестре. Она хочет благословения от меня на эти отношения. А у меня боль в душе. Могу предположить, что это и ревность, и эгоизм, и сильная привязка. Пожалуйста, дайте совет, как перестать разрушать себя, избавиться от этой агрессии, ведь он может стать ее мужем. Практикую ежедневные молитвы и медитации. Благодарю за все. Возможно, ситуация глупая, но она приносит много боли нам всем».
Но я не могу вот на этот вопрос ответить, потому что у меня жена тоже младше меня на 14 лет. Я уверен, что вот эта девушка, которая пишет, она вот, узнав об этом, тоже меня будет недолюбливать, что вот как же так, такую молодую взял, гад такой. И как бы, и все, то есть, как я могу ответить на этот вопрос? У меня такая же ситуация, точно, не знаю, что сказать.
А может быть, здесь причина не только в разнице в возрасте, может быть, что-то еще? Фотографии прилагаются, чтобы вы
могли
сказать.
Ну, иногда люди, да, если две девушки, допустим, девушки же какие отношения строят, очень близкие. Вот, допустим, две сестры, это два брата, это разное. Две сестры обычно, они очень сильно привязываются друг к другу и становятся очень близкими друг к другу. И, конечно, когда у сестры появляется жених, то это проблема. Это всегда проблема, как бы, ну, моей сестры и жених. Конечно, он плохой человек, однозначно, потому что мне с сестрой уже теперь близкое отношение строить будет сложно. Это зависть, конечно же. И ну, девушка же сама уже ответила на этот вопрос. Она уже сама сказала, что это ревность. То есть, что мне делать с этим? Вы знаете, я вот так считаю, что когда человек не занят духовно, то у него вот остается время на ревность, на зависть и так далее. Когда у моего духовного учителя спросили, у вас есть вожделение? Ну, означает все остальное эгоизм, ревность, зависть, это идет от вожделения. Он сказал, что есть, и тогда его ученики спросили, а почему это незаметно никак? Он сказал, потому что мне некогда этим заниматься. Я занят духовной практикой настолько, что мне не остается времени на то, чтобы подумать о себе, о том, что я завидую, о том, ну, это значит незанятость. То есть человек, мысли человека не заняты. То есть сознание, когда расслаблено, оно думает не в том направлении, тогда вот эти все вещи вылазят, естественно, и даже ну, и меня будут вылазить, я не думаю, что я чем-то отличаюсь в этой связи от девушки, которая написала письмо. Если я не буду вот очень интенсивно свою жизнь налаживать в духовном направлении, то 100% у меня тоже кому-то начнет вылазить. И, кстати, вылазит вылазит, и вспомнил, да, вылазит, и приходится молиться, чтобы не вылазило. То есть, когда думаешь о Боге, о наставнике, о духовной жизни, то сладкий вкус появляется в сердце, и все страдания покидаются, а это само собой, кстати, происходит. И счастье наступает, и прощение наступает. Вот. А сестре надо дать возможность устроить свою жизнь так, как она хочет. Потому что вот интересно, я вот сейчас посмотрел две сестры. Вот та девушка, которая пишет письмо, у нее по судьбе или младше ее, или равный возраст женихи и мужья. А у ее сестры, у нее по судьбе наоборот старше. То есть она просто в принципе не может влюбиться в человека своего возраста или тем более младшего. Вот так бывает у девушек, что у них как бы по судьбе вот так положено, и с этим ничего не сделаешь. Иногда по судьбе, кстати, даже положено, что мужчина младше по возрасту. Это более неблагоприятно, чем если он будет старше, потому что, согласно вот ведической культуре, где-то ну, благоприятно от 6 до 10 лет разница. Ну, то есть мужчина старше, когда он больше созревает, и ему легче с женщиной уже строить отношения в этом случае.
А менее 6 это уже неблагоприятно?
Нет, все это благоприятно, даже и младше бывает благоприятно. Поэтому я говорю, что как бы здесь-то вот в этой ситуации зря переживает девушка, потому что все как более-менее нормально. Конечно, уже больше 10 лет уже идет разница, как такая разница немножко во взглядах, потому что каждые 12 лет меняются взгляды у людей. Это связано с движением Сатурна. И ну, даже 14, да, каждые 14 лет, то есть меняются взгляды, это как новая генерация, новое поколение людей, получается, приходит. И могут быть такие недопонимания какие-то в плане возраста, но женщина быстро приспосабливается, как бы принимает взгляды мужа очень быстро, без проблем. Вот, поэтому надо просто принять, что вот у сестры своя судьба, и что ей портить судьбу-то, ну, вот так вот у нее по судьбе идет, и хорошего человека себе нашла, вроде бы, я так смотрю. Добрый такой человек, ласковый. Ну, не вижу проблем никаких.
Хорошо, такой ответ. Спасибо вам за него. Я добавлю, что каждый слушатель, чью ситуацию разбирает Олег Геннадьевич, может к нам дозваниваться по скайпу, чтобы задавать уточняющие вопросы по этой же ситуации. Вы знаете наш скайп, я его всем писала в рассылке, и я буду принимать звонки только от тех слушателей, которые в данный момент, вопрос которых разбирается. Я вижу их скайпы, поэтому могу это делать. Далее следующий вопрос у нас от Евгении. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, меня зовут Евгения. Как я сказала, 1.5 года назад я вышла замуж за верующего человека, но мы не до конца озвучили свои ожидания от брака. Стало ясно, что муж хочет все свободное время тратить на духовную практику и ждет от меня того же. Но я не на таком уровне, и у меня есть другие потребности. Отношения почти разрушились, и он и я чувствуем себя обманутыми. Муж отказывается что-либо делать для улучшения отношений, но материально о семье заботится безупречно. В то же время Господь дал нам ребенка. Он родится через 1.5 года. Я не могу простить мужа и начать уважать его. Пребываю в депрессии. Проявляются вспышки гнева и ярости, что негативно влияет на ребенка. Посоветуйте, как восстановить психическое здоровье и гармонизировать отношения в семье.
Я посмотрел, Евгений, внимательно фотографию. Вы правы, у вас такой вот очень духовно развитый, возвышенный человек вам достался. Но ведь проблема не в том, что он хочет все время уделять духовной практике. Понимаете, это проблема сухости сердца. То есть, это духовная практика означает размягчение сердца. А когда человек занимается духовной практикой, это не мешает семье. Это, ну, наоборот, вызывает склонность заботиться о жене, о детях. То есть духовная жизнь не означает что-то сухая какая-то деятельность, в которой нет места любви. То есть как раз духовная практика и означает увеличение в сердце любви. Но вот у него есть такая проблема в жизни. Это не с духовной практикой связано, а связано с тем, что как бы очень, ну, много как бы вот это стремление к познанию, оно иссушает сердце. То есть сама духовная жизнь или служение Богу, оно сердце размягчает, делает его нежным. А излишнее изучение, там вот это погружение в обучение, оно может сердце иссушать. Поэтому здесь надо, ну, вот духовную практику попытаться понять как-то по-другому, может быть, больше уделять время служению Богу через заботу о родственниках. Это тоже служение Богу, кстати. Заботу о сыне – это одно из самых важных служений Богу, потому что воспитание детей – это является важной духовной практикой семейного человека. В этом плане как бы ему нужно как-то меняться в лучшую сторону, и тогда я думаю, что это вас устроит. Но вот я хочу еще вам кое-что сказать, потому что здесь есть тоже проблемы. Точно так же, как у него сознание направлено на духовную жизнь очень сильно, у вас также очень сильно сознание, ну, имеется в виду духовную жизнь на себя. То есть, смотрите, да, духовная жизнь означает служение. То есть, я уже сказал об этом, что духовная жизнь означает служение. Это не означает, что сознание направлено на себя. Вот точно так же, как у него сознание направлено на себя, и это называется духовной жизнью, точно так же у вас сознание направлено на себя, точно так же, и это называется требовать к себе внимания, ласки и заботы. Вот когда мужчина суховатый, в сердце у мужчины сухое, то по карме достается женщина, которая чрезмерно требовательная. То есть она, так они компенсируют недостатки друг друга. То есть точно так же вы хотите, требуете ласки, заботы и внимания чрезмерно. То есть больше, чем вообще. Да, и вообще женщина не должна требовать ласки, заботы и внимания к себе. Это нонсенс. Потому что все эти вещи, они происходят, естественно, когда женщина сама проявляет ласку к мужу, он ее отражает естественным образом. Мужское сердце очень благодарно, когда женщина проявляет ласку. Но именно, смотрите, ласку, которой нет эгоизма, то есть просто позаботилась и все, и сердце мужское сразу потеплело. Просто сказала ласковое слово, просто позаботилась, просто нежно как бы себя повела рядом, просто послужила близкому человеку. Понимаете, и так можно раскачать его сухое сердце, вот правильным поведением своим. Видите, то есть это ваша судьба, то есть если вы, допустим, сейчас разойдетесь, у вас будет муж, или чрезмерно гулящий такой, знаете, будет гулять постоянно, не будет сильно уделять вам внимания. Либо такой же суховатый, как этот человек. То есть, видите, когда у вас есть изъян в вашем характере, изъян, направленный на чрезмерное желание наслаждаться жизнью, у женщины, то у мужчины тоже чрезмерное желание наслаждаться жизнью, но по-мужски уже получается. И я не вижу никакой вот здесь проблемы, потому что это ваша судьба вот конкретно воплотилась в этом человеке, и проблема только заключается в том, что никто из вас первый не хочет начать вот делать этот шаг в пропасть, то есть начать служить. То есть не жить для себя и для своих интересов, требовать чего-то там, один духовной жизни, другое внимание. Вот. А начать служить. То есть, допустим, муж хочет духовной жизни. Пожалуйста, я тоже иду в духовную жизнь. То есть, я помогаю ему заниматься духовной практикой и в духовной жизни забочусь о нем. Ну и также занимаюсь заботой о нем. То есть, он все равно же кушает, правильно? Надо готовить, кушать, стирать надо. И это надо с любовью делать. То есть, вот мой милый, пожалуйста, тебе вот твое постельное духовное белье. Вот твоя пища духовная, я, видишь, я с молитвами ее готовила, все как ты хочешь. И вы увидите, что сердце постепенно, не сразу, но постепенно будет смягчаться у него. А психическое здоровье у ребенка страдает ведь не от того, что муж плохой, понимаете, как вы вот думаете, сейчас пишете, от того, что между вами нет отношений правильных. А отношения опять означают служение. Потому что ребенок живет как в шалашике, понимаете, одна часть крыши это мама, а вторая папа. Но, понимаете, домик сам означает отношения. То есть человек не живет в крыше, он живет в домике. Вот домик это отношения. И так как отношений нет, поэтому у него и нет жизни, поэтому он страдает. А отношения означает служение. Хотя бы кто-то один должен уступить и звать из вас и начать служить. А так как вы написали мне письмо, вот теперь подумайте, кого из вас Господь выбрал начинать первым. Вот такой ответ, подумайте серьезно. Я не вижу причин для разрушения этой семьи. Просто на принцип, эгоистический принцип здесь встал между двумя людьми. И мужской эгоизм, и женский, разницы никакой нет. Женщина думает, что женский лучше всегда, мужчина думает, что мужской лучше, а это все одно и то же.
Мы продолжаем тему духовности. Вот следующая наша слушательница прислала два вопроса. Один из них очень краткий, но довольно интересный и, мне кажется, очень важный. Она написала, что значит отношения с Богом? Это Елена у нас написала. Вот следующая и фотографию она прислала. Я предлагаю Елена. Начать с этого вопроса.
Елена, да?
Да, Елена.
Ага.
Фотография.
А, это второй мужем. Вопрос. Все вижу. Mm-hmm. Все понял. Это второй вопрос, не первый, а второй.
Да.
Отношения с Богом могут быть только если. А понимаете, мы не видим здесь Бога. То есть мы разлучены с Богом в этом мире. Почему? Потому что мы сами как-то захотели пожить для себя и попали в материальный мир в результате. Здесь не видно Бога. То есть он все здесь делает, все организует. Кстати, нам даже непонятно, что он это делает, потому что мы не можем даже об этом задуматься. Например, у нас в организме все само работает. Мы только глотаем пищу и видим, чувствуем, когда надо ее назад отправлять. Вот. В какой-то момент появляется необходимость. Но там, что внутри происходит, мы не знаем. И ученые наши доказывают, что это все происходит автоматически. Но это полный бред. Почему так вот нам хочется это все доказывать? Потому что мы не хотим думать о том, что кто-то заботится о моем организме. Понимаете? Кто-то это все налаживает. Эта тенденция, она, так как она массовая, поэтому и темы обсуждать это нет. То есть больно. Сама идея обсуждения вызывает какой-то протест, неприятие внутри. Вот. И отношения с Богом в результате невозможны, потому что мы от него отвернуты. Вместо того, чтобы с совестью своей взаимодействовать, что является представительством Бога, мы пытаемся себя оправдывать. Видите, смотрите, вместо того, чтобы другим служить, мы служим себе. Вот как в предыдущем письме мы разбирали. То есть это означает разлука, то есть мы разлучены с Богом своим же собственным эгоизмом. И чтобы начать отношения с Богом, надо перенять их у кого-то. То есть есть святые люди, возвышенные личности, которые уже имеют эти отношения. И когда мы начинаем с ними строить отношения сердечные, то есть сердечные отношения – это внутренние отношения. Внутренние отношения можно строить только на расстоянии сначала. Вот, допустим, как мы можем с мужем строить отношения? Лучше не разговаривать с ним, а желать ему счастья сначала. И у вас сердечные отношения появятся. Служение всегда означает, что я о ком-то хорошо думаю и об этом ему не говорю. То есть я служу просто людям своими мыслями, своими поступками. Сделала что-то, тоже не говорю. Это называется служение. Когда я говорю, значит, я чего-то хочу взамен. Когда мы святому человеку служим, сначала на фотографии, изображении там, то мы, видите, строим внутренние отношения. Молимся, просим ему там о духовной жизни, ничего материального не хотим от него, просто служим, заботимся мысленно о нем. И постепенно, так как мы это делаем, любовь, она дает взаимность. И в результате этой взаимности его сознание становится вашим, и он берет на себя ваше сознание, то есть сжигает вашу плохую судьбу. Вот, в результате у вас появляется отношение с человеком, который повернут к Богу. А так как он смотрит на Бога в своем сердце, у вас ваше сердце также к Богу поворачивается, и вы начинаете его чувствовать, и у вас начинают с ним отношения. Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. От этой слушательницы пришел еще один вопросик. Я предлагаю его зачитать, потому что она важный вопрос второй прислала. Уделим ей внимание. Все-таки она написала: «Я живу в городе Красноярск. Экология дает о себе знать. Очень много заводов. Загазованность. Сама давно мечтаю о доме на земле. Да и у мужа не складывается с работой. Не может найти себе места. Причины появляются одна за другой. Стали задумываться о переезде. Посоветуйте, стоит ли? Если стоит, то куда?»
А вы знаете, вот все очень просто. Ведь почему люди в городах больших живут? Они просто хотят денег и верят в деньги. Надо поменять веру. Опять же, надо молиться Богу, чтобы она поменялась. Вот я, знаете, тоже с трудом переезжал вот в деревню. Я сейчас живу, у меня курица ходит там вокруг. Я живу вообще в селе просто, в обычном. И у нас тоже клиника стоит, тоже в сельской местности. И мы думали, что ой, все, теперь не будет пациентов, ничего не будет, все, мы там с голоду погибнем. Вот ничего подобного, знаете, люди с удовольствием приезжают, Господь все организовывает, но мы должны были, когда приехать туда, мы должны были отказаться от этой идеи сначала, что мы там будем зарабатывать. Понимаете, когда человек едет в село, он едет, как будто он себя хоронит, свою вот мечту стать богатым. Понимаете, а потом Бог ему устраивает такую же жизнь, он также живет, просто сам уровень жизни другой, смотрите, то есть меньше денег нужно для поддержания жизни, и меньше зарплату человек получает, но ему не нужны эти большие деньги, потому что, смотрите, в селе он кушает самые лучшие продукты, дышит самым лучшим воздухом, которым только можно мечтать, он общается с хорошими людьми, вокруг очень добрые люди, отзывчивые, понимаете, но не надо ехать в то село, там, как это вот у Некрасова, Ниеловка, там, Неспаловка, там, Пинчушкина, там, понимаете, то есть есть разные села, есть села, в которых люди живут, трудятся, то есть когда вы приедете в село, вы увидите, что люди, вот, они настроены на труд, а там в этих селах нормальные люди, вот, и такие села надо ехать и жить, и не бояться ничего, в какое, куда, ну, едьте вот в Краснодарский край, здесь красиво и хорошо, все растет постоянно, 8 месяцев в году все растет, ну, вот, приезжайте, селитесь где-то, там можно задешево купить лачушку себе какую-нибудь, и постепенно там ее отстраивайте, там живите и будете счастливы. Но что вам помешает переехать? Вера в деньги. Вот эта вот вера, она и душит людей, и держит в крупных городах, они там задыхаются от этой веры. И думают, что когда-нибудь, когда они станут богатыми, они переедут в село. Но интересно, что происходит. Они становятся богатыми, покупают где-нибудь под Москвой дом и 3 часа едут туда, а потом 3 часа назад. Опять не могут от денег отвязаться. И все равно мучают себя. Вот так вот.
Да, такие ситуации бывают. Спасибо вам за ответ. Я зачитываю следующий вопрос. Он пришел от Ольги из Санкт-Петербурга. Она пишет: «Я с самого детства очень много тяжело болею, и у меня не складываются отношения с людьми. Скажите, связано ли это с моей кармой или у меня закрыты энергетические каналы? Я учусь на 2-м курсе факультета электроники, но из-за ужасных отношений с преподавателями учеба вызывает отвращение. Стоит ли мне бросить университет и заняться вплотную духовной практикой?» И последний вопрос касательно моих отношений с молодым человеком. Пишет она: «Слева на фото он. Мы вместе 3 года. Он не верит в Бога и высмеивает мои взгляды. Рядом с ним нет желания духовно развиваться. В наших отношениях я чувствую себя не женщиной, а мужчиной. Проблема во мне или мы просто не подходим друг к другу?»
Вы знаете, вы оба еще недоразвиты до семейной жизни. Молодой человек очень талантливый, у него такая светлая голова. Просто понимаете, женщина должна растопить сердце мужчины, чтобы он поверил в Бога, потому что вера в Бога приходит через любовь, через энергию любви, а у нее энергии любви не хватает, а вы ему не додаете, потому что тоже у вас не хватает ее. Вам надо вот развиваться обоим, вы пока не зрелые, вот когда вы сможете ответственность взять друг за друга, сердце свое направить друг к другу, сразу же и вера в Бога появится. У мужчин часто вера через жену в Бога приходит, потому что у женщины сердце наружу, она чувствует, что Бог есть. Чаще женщины чувствуют это, у них со совестью отношения более близкие. А мужчины нуждаются в любви, чтобы почувствовать, потому что женское сердце соткано из любви, и она чувствует быстрее. Поэтому в храмах мы видим больше женщин, и женщине легче поверить. Вот, поэтому как бы надо, вот, чем больше любви у вас будет в отношениях, а не желаний, вот вы на фотографии стоите, обнявшись друг с другом, но я вот вижу в этой ситуации только желание наслаждаться друг другу, особой любви вот на этой фотографии не заметил. Наслаждение и любовь — это разные вещи, понимаете, влюбленность, наслаждение — это не любовь. Любовь — это когда ты хочешь дарить сердце другому человеку, ты мысленно ему желаешь счастья, вот у вас внутри к нему неприязнь небольшая есть, а у него тоже такая обида на вас. Это значит, что вы не любите друг друга, но так как вы наслаждаете друг друга, поэтому вы обнимаетесь. Понимаете, это самообман. Так много людей очень живут на земле в этом самообмане. Надо вот перестать желать наслаждаться человеком и начать его просто желать ему счастья в своем сердце. И тогда у вас начнутся отношения. А эта любовь, которую вы будете создавать в его сердце, растопит его сердце, и он начнет думать о Боге. И станет еще больше верующим, чем вы, потому что у него задатки к этому есть. Что касается болею, то Знаете, есть по этому поводу такой анекдот, для женщин очень полезный. Три стадии заболевания женского организма. Первая стадия – больна, вторая стадия – очень больна, третья стадия – вдова. Понимаете, то есть муж умер, я сильно больна стала, а муж уже умер, все, потому что он не выдержал моих болезней. То есть идея в чем заключается? В том, что психика женщины так устроена, она очень чувствительная женщина, и она очень сильно чувствует все свои заболевания. А мужчина, он как бы, он болеет только в реанимации. Так он здоров, а потом раз в реанимацию попал. У него по-другому психика сложена. То есть все больны в этом мире, все мы болеем. Но женщины больше чувствуют эти болезни, и поэтому они больше кнычут и больше к врачам приходят. Если, допустим, взять пациентов, выстроить в ряд, то каждый пятый будет мужчина, а четыре женщины. Понимаете, почему? Потому что женщина, она по природе больше заботится о своем здоровье и, соответственно, дольше живет. Поэтому мужчины по статистике меньше живут, чем женщины. Вот. Ну, их нычат, поэтому они больше тоже по поводу своего здоровья. Ну, что вам я могу посоветовать? Ну, родились вот вы женщиной. Ну, ничего страшного. Ну, похныкали, успокоились, и нормально. То есть все женщины хнычат, и что делать теперь? Ничего с этим не сделаешь, это уже природа так действует. И пускай она действует, ну, похныкала, успокоилась, отвлеклась от своих болезней, занялась семьей, забыла, что больна. Вот женщина рождает, когда ребенка, года на три, она забывает, что она болеет. Потом опять начинает вспоминать, что ей некогда, она заботится о ребенке постоянно целый день. И не болеет, ничего не болит вообще. Я спрашивал женщин, говорю, да, некогда вообще, ничего не болит. У меня все нормально, некогда. Но когда ребенок подрос, села, подумала, посидела, поспала побольше, расслабилась и болеть начала сразу. Пошло дело.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Следующий вопрос у нас пришел от моей тезки. Олеся прислала нам свои фотографии.
Есть какой-то заговор по поводу Олеси,
ну,
мне кажется.
Уж не знаю, но как-то вот так случается. Да, кстати...
Или сейчас, может, одни Олеси, я просто уже, наверное, состарился, как бы, не
время
знаю,
пришло.
Моды. Олеся. Наверное, одни Олеси сейчас вообще у нас в стране. Почти одни Олеси присылают фотографии. Да?
Да, вот, кстати, нам пишет Елена на вопрос, который вы до этого отвечали, и она пишет, что там же еще был вопрос, что такое взаимоотношение с Богом. Так вот, Олег Геннадьевич в первую очередь ответил на этот вопрос, и просит она, чтобы Олег Геннадьевич посмотрел на фото. Я говорю, что Олег Геннадьевич без фото не отвечает даже на ваши вопросы, он постоянно на них смотрит и таким образом дает ответы.
Отношения с Богом начинаются с отношения со святым человеком. Мы не можем сами, мы даже на него посмотреть не можем внутрь себя, не то что отношения с ним строить, это постепенно приходит когда-нибудь в нашу жизнь.
Угу.
Давайте следующий.
Да,
вопрос.
Спасибо. Вот как раз переходим к Олесе и ее вопросу. Пишет она: я из Барнаула, последние несколько лет неуравновешенное психическое состояние. С трудом справляюсь с раздражением по малейшему поводу, слезами. Чувствую эмоции, каких раньше не было, гнев, обиды, эгоизм. Не хватает сил и времени даже на простые бытовые дела, не говоря уже о любимых занятиях. От переживаний сильно похудела. На 29-м году при росте 167 вес бывает менее 45 килограмм. Пропадает аппетит почему-то, когда домой к маме приезжаю, мечтаю. Пропадает аппетит, когда приезжаю к маме домой. Вот она пишет. И мечтаю о своем доме. Последние 5,5 лет много ездила с концертами со своим другом. Мы вместе поем. Всегда были трудные отношения с ним. Я сомневалась, что это тот человек, но мы все эти годы вместе, хоть я и старалась уйти. Он зовет замуж к себе в Беларусь, а у меня слезы наворачиваются. Трудно оставить здесь все, и маму, и дачу, а там все как-то чуждо. Сейчас наши отношения стали налаживаться, благодаря и вам в том числе, но психическое самочувствие не улучшается. Некоторые ответы я нашла в ваших лекциях. Возможно, будет важно ваше подтверждение. Далее она перечисляет вопросы, но там, по-моему, уже понятно, какие вопросы она хочет задать в этом письме.
Вы знаете, болезни вот связано, есть такие каналы психические, которые отвечают за жировой обмен. Они у вас страдают, то есть можно их лечить с помощью очищительного голодания на сырых овощах, можно с помощью хатха-йоги, можно дыхательными упражнениями пробивать эти психические каналы, можно у нас приехать корой полечиться. Ну, то есть, это болезнь, ее надо как-то лечить, или самостоятельно, или с помощью кого-то. Вот, эта болезнь, когда вылечится, то обмен веществ настроится, и вы не будете худеть. Что касается отношений, то я вообще не знаю, у кого хорошие отношения с близким человеком. Просто понимаете, есть две категории людей. Одни хотят просто заниматься самосовершенствованием и идут в духовную жизнь, одни люди. Это значит, что они меньше эгоистично настроены, и у них отношения поэтому хорошие, потому что ничего не требуется. То есть человек ко всему привык, ко всему готов, и он только отдает, и он счастлив в личной жизни. Понимаете, а у остальных всех плохие. Почему? Потому что когда люди, вот мужчина, женщина просто смотрят друг на друга, у них вот эта энергия эгоизма зацикливается, начинает нарастать, нарастать, нарастать. Означает, появляются большие потребности, которые я хочу от мужчины иметь, понимаете? Это, а он, ему болезненно это воспринимать, ну, как бы отдавать, потому что он тоже чего-то хочет. И это нескончаемый круг страданий, поэтому веды говорят, что семейная жизнь вот такая вот, это как темный колодец, заросший травой, понимаете, нескончаемый круг страданий у всех людей, не только у вас. Почему? Потому что семейная жизнь предназначена для служения Богу. То есть мы вместе живем для того, чтобы вместе идти к Богу, вместе работать над собой, смотреть в одном направлении. Как только мы друг на друга начинаем смотреть и хотеть, сразу появляется желание чего-то от него, от него-то. И начинаются проблемы. И они нескончаемы. Невозможно на это ответить вопрос. Я не хочу. Я плачу, когда он меня зовет в Беларусь. Это третий уже момент. Это связано с психикой женщины. Женщина по природе, она очень стабильна. Ей вообще ничего не хочется менять. Здесь нет адекватности никакой. То есть, поэтому веды советуют женщине просто принимать судьбу мужа. Вот муж сказал в Беларусь, есть, и поехали в Беларусь. Пройдет 2 недели, и вы скажете, я отсюда вот никуда уже больше не поеду, ни в какой Барнаул. Все. То есть я не хочу в Барнауле, хочу в Беларусь, я здесь привыкла. Там, кстати, лучше с обменом веществ будет, я так вот сейчас посмотрел. Вот. И все. И теперь уже в Барнаул нельзя ехать, потому что я привыкла в Беларуси. Понимаете, вот у женщин так психика работает, ничего с этим не сделаешь. Поэтому есть совет. Надо принимать то, что мужчина говорит. А так как вы с ним хорошо совместимы, вот, карму хорошо вместе отрабатываете, все у вас нормально, поэтому надо выходить замуж, давать концерты вместе с мужем. Вот, потому что когда вы концерты будете давать, побольше концертов снаружи, то у вас поменьше концертов будет уже друг с другом, понимаете? То есть у вас два варианта есть, или концерты друг другу устраивать, или кому-то другим устраивать. И если вы еще в этих концертах будете петь про Бога, нравственные песни там или что-то с Богом связано будет, тогда Бог еще вам милость свою будет дарить, и ваша жизнь станет очень глубокой, чистой и счастливой. Поэтому вам надо вот серьезно задуматься о том, что вот перестать вот жить эгоистической жизнью и начать побольше о Боге думать. Тогда все проблемы будут решаться легко у вас в жизни. А вот я смотрю на вас и вижу, что у вас в сердце пока Бог не на первом месте стоит, к сожалению.
Спасибо, у нас продолжается прямой эфир. Это Аюрведа Радио, и у нас в студии Олег Геннадьевич Торсунов. Он отвечает на вопросы, которые пришли к нам сегодня утром в соответствии с теми правилами, которые указаны на сайте vedaradio.ru. Я их зачитываю, и следующий вопрос пришел от Александра. Пишет он: «До женитьбы я был очень целеустремленным человеком, и когда встретился со своей будущей женой, то этой чертой ее сильно привлек, кроме нескольких других. Сейчас мы уже больше 6 лет вместе, и я все больше и больше замечаю, как теряю свою целеустремленность, то есть силу разума я теряю, получается, но чистоту разума замечаю, что усиливаю. Теперь мое эго стало проявляться в сухом и холодном отношении к жене во время конфликта. Раньше я был очень чутким и теплым. То есть, когда она рыдает или высказывает свои чувства, то я воспринимаю это как-то бессердечно. Не всегда, но часто. И не могу дать ей тепла и сочувствия. Она у меня очень разумная женщина, и чувства у нее тоньше даже любой другой женщины. Поэтому чувствует мою сухость еще до того, как я успел что-то сказать. Только когда приходит какая-то сила от Бога, тогда я могу снова быть теплым. А еще мне не хватает знания и сил правильно воспринять ее замечания. Как будто что-то внутри переворачивается от возмущения. Особенно, когда уже она в слезах и говорит откровенно, открыто, в оскорбительной форме. А я же понимаю умом, что я виноват, но сил принять и согласиться нет. Скажите, это я начал деградировать после начала совместной жизни, растратил энергию накопленную, кроме нее у меня никогда не было девушки, или это период тяжелый для духовности пришел, так как теперь я начал очень сильно обращаться и ценить помощь Бога, никогда в жизни не был так сфокусирован на Боге, как сейчас.
Но, к сожалению, вы и сейчас не сильно сфокусированы, потому что, когда человек сфокусирован на Боге, тогда вот эти проблемы, которые вы перечислили, становятся вместо океана, как описывается в Ведах, как лужица от телячьего копытца, понимаете? То есть они все эти те же самые проблемы, но сознание с такой болью их уже не воспринимает. Почему? Потому что вот эта энергия, отношения с Богом, они сердце наполняют нектаром, вот этим глубоким счастьем, понимаете, которое так сердце жаждет и ждет. Что касается отношений, то, понимаете, они всегда вот такие. То есть всегда женщина замечает недостатки в муже. И чем больше мы направляем сознание друг на друга, тем больше она их замечает. Даже ты еще не успел разгневаться, она тебе говорит, что ты уже разгневался. И что-то в сердце она твоем видит этот гнев. Почему? Потому что женское сердце очень чувствительное. Вы говорите, больше, чем у других. Нет, точно так же, как у всех остальных. У женщины очень чувствительное сердце до чужих недостатков. А свои, она вот, ей трудно замечать, потому что, вот, ну, посмотрели, она такая красивая, чуткая, ласковая, и у нее природные склонности есть к деликатному отношению, нежности, ласки. И в чем же тогда у женщины недостатки? А недостатки как раз в том, чтобы замечать их у других. То есть в этом как раз эгоизм женщины и проявляется. Она говорит, нет у меня недостатков, у тебя все недостатки. И мужчина думает, ну правда, у меня же вот это он как бы есть, да, ну что же теперь делать? Ну у меня вот нет недостатков, а у меня есть только недостатков, и она мне постоянно о них говорит. Понимаете, это как бы, и теперь я об этом сказал, думаю, ну я и устрою. И это бесконечно, понимаете, то есть это всегда будет и всегда было, и нет смысла это вообще даже обсуждать. Сама идея, что вы на это направили свое сознание, на то, что вот женщина так к вам относится, а вы к ней так, что сердце ваше стало холодным. Это все означает просто незанятость духовной жизни. Я вот много-много раз это говорю, всем мне пишут письма, я одно и то же говорю, и все равно непонятно. Почему? Потому что тема сложная. Вот видите, то есть, когда человек постоянно живет в молитве, он думает о Боге, сердце его наполняется нектаром, жена ему говорит злое слово, он спокойно к этому относится, он думает, ну ничего страшного, мы вот попали в этот мир, и злоба из нас прет. Мы справимся постепенно. И он как бы спокойно, по-доброму, потому что доброта в сердце, вот вы говорите, сердце холодное. Почему оно холодное? Потому что нет контакта со святостью, понимаете? И когда искорка летит от Бога, она тухнет. Вот как определить, вы к Богу летите или нет? Если вы к Богу летите, ваше сердце наполняется любовью, и жена ругает вас, а вы спокойно относитесь. Если вы от Бога летите, то сердце наполняется холодностью. И что же значит «от Бога лечу»? А это как раз значит вот только одну вещь, что я сильно погрузился в семейную жизнь. Что значит семейную жизнь? Есть проблемы, мы решаем проблемы, понимаете? Проблемы все решаются судьбой. Конечно, это не значит, что не надо ничего делать. Мы все делаем, но мы не сильно погружаем в это свое сознание. Вот, допустим, я принимаю людей, прием идет у меня, и я в это время включаю какие-то молитвы. Они молитвы там читаются, мантры, молитвы различные. Я их слушаю и веду прием. В это время у меня сознание очень сфокусировано на пациенте. Гораздо лучше, чем если бы я просто думал о нем. Понимаете, я думаю о пациенте, его карма входит в мое сознание, и я не могу его лечить. Я думаю о Боге, в результате карма отступает, и мне легко лечить человека. Вот точно так же в семейной жизни. Вы думаете о Боге, легко прощать. Думаете о Боге, легко помогать жене. Думаете о Боге, у вас кристально ясное понимание, происходит, как к жене относиться, что, какие проблемы. Муж, между прочим, не только должен ухаживать за женой и выслушивать ее обиды, он также должен ее воспитывать, потому что женское сердце тоже наполнено эгоизмом до отказа, так же, как мужское. И поэтому женщине надо объяснять, что надо ей поменьше капризниться, поменьше кукситься. И делать это надо с любовью, между прочим, потому что по-другому человек не поймет. И объяснять это надо также себе, что я сильно очень погрузился в мысли о том, что у нас хорошо или плохо в семье. Это означает атеизм. Верующий человек верит, что Бог ему поможет, а атеист думает, что он сам изменит ситуацию в своей семье. Поэтому вам, вот как верующему человеку, человеку, которого взгляд наполнен, вот в прошлой жизни вы, видно, духовной практикой занимались серьезно, наполнен вот желанием духовности, у вас взгляд наполнен. Я вам вот честно все это и рассказал, вот так, как есть. Потому что другой человек, может быть, и не принял бы от меня вот того, что я вам вот честно рассказал. Поэтому всем сердцем направьтесь к святости и к Богу своим, и вы увидите, как все станет легче решать. Понимаете? Какая настройка у человека, такая и судьба. То есть настроился сам решать проблемы, настроился на семейную жизнь, настроился на то, чтобы решить проблемы в семье, значит, все будет плохо. Настроился на Бога и решаешь все само собой. Потому что ты понимаешь, что я ничего с женой своей не сделаю, это божественная энергия через нее действует. Женская природа абсолютно неуправляемо мужчиной. Мужчина не может ничего с женщиной сделать, потому что ее психическая сила не подвластна ему, хоть он и пытается что-то с ней делать. Женщина ничего с мужчиной не может сделать, потому что эта энергия тоже ей не подвластна. Но когда человек служит Богу, он не претендует ни на женскую энергию мужчина, и женщина на мужскую не претендует. Они просто служат друг другу, сотрудничают. И когда ругается близкий человек, я это принимаю просто как судьбу. Но так как я Богом наполнен, это небольшое страдание вызывает. Как от лужица, от телячьего копытца по сравнению, как у остальных. Потому что они погружены в эту жизнь материальную, семейную. Это знак равно, кстати. Материальная жизнь и семейная – это равно. У них поэтому это океан страданий. Вот эти все проблемы.
Олег Геннадьевич, Александр у нас сейчас на связи. Угу. Он ждет своей возможности задать уточняющие вопросы. Да? Я подключаю его к прямому эфиру. Александр, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы уже в эфире. Можете задавать вопросы свои уточняющие.
Так.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я услышал большинство ответа, там немножко задержка, то не все услышал. Дело в том, что я не страдаю от того, что у нас такие конфликты, а моя жена страдает, и мне ее жаль. И как бы получается, я все равно виноват в конфликтах, потому что я делаю какие-то ошибки, мне не хватает сил принять правильно или отреагировать теплое достаточно.
Это, Александр, это и есть страдание.
Но она страдает очень сильно.
Это и есть страдание, это мужские страдания. Вы страдаете от того, что она страдает. Ну, то есть вы не страдаете от самих конфликтов, а страдаете от того, что она страдает. Почему? Потому что вы не можете ей дать ничего. У вашего сердца не наполнено нектаром. Вот я, допустим, не страдаю от того, что вы страдаете. Хотя я сопереживаю вам. Понимаете, это разные вещи. То есть я сопереживаю, но я отдаю вам вот то, что у меня есть. У меня есть нектар вот этот внутри, и вы чувствуете его, и поэтому вам становится легче. Слова одни и те же. То есть я успокаиваю вас, вы успокаиваете ее, но внутри внутреннее содержание разное. То есть я отдаю свою жизнь Богу, и поэтому у меня есть сила дать вам то, что вам нужно, а у вас нет этой силы. Понимаете, я и поэтому сказал вам, что мы беспомощны в этом мире. Если вы отдаете свою жизнь Богу, то тогда вы спокойно успокаиваете жену, потому что вы становитесь наполненным человеком, а остальные люди все пустые в этом мире. И вы, чувствуя эту пустоту, думаете, ну что я могу сделать? Мне даже и не больно от того, что она меня ругает, и я не могу никак ей помочь, ничего, ни в чем. Это тоже страдания, то есть они просто мужские страдания. И страдания эти этим нектаром из сердца преодолевается. Когда оно есть, то страдания у нее заканчиваются и у вас, потому что у вас сердце теплеет. То есть вы, когда Богу служите, сердце у мужчины становится теплым, а у женщины, наоборот, остужается. Потому что, когда женщина Богу не служит, ее сердце становится горячим, и поэтому она обижается, раздражается по мелочам. А мужчина холоднеет, у него оно жестким становится, черстым. А когда мужчина служит Богу, допустим, мы о вас говорим сейчас, тогда сердце ваше теплеет, и вам легче как бы ее успокоить. А у нее остывает, успокаивает сердце.
Вот такой ответ вам.
У меня еще есть несколько уточняющих. Еще есть уточняющий один. Я по природе не многословный, высказать свои чувства, мне слов нет много слов. А жена как раз ей лучше и легче. Я, потому что я все время я стараюсь, чтобы ей забрать страдания. То есть, я готов страдать, но мне жаль ее, чтобы она не страдала так, потому что она настолько чувствительна, что она просто это очень сильно страдает от того, что у нас конфликт. И если когда ей пытаюсь высказать, что я ей чувствую, что я забочусь о ней, то мне мало слов, а ей нужно больше. И это еще затягивает конфликт. Есть какие-то методы, чтобы я мог больше...
А вам не надо больше говорить. Вот вам надо молиться, и вот этот нектар, который от вас будет идти, она примет и почувствует успокоение сразу же, понимаете? Женщины все очень эгоистичны до слов, так женский эгоизм работает. Женщина хочет вот мужчину наизнанку вытянуть, чтобы он с ней говорил. И это бесконечно, это не означает, что она вот такая возвышенная у вас, что она хочет с вами больше слов. Так работает просто женский эгоизм. Но он успокаивается нектаром, когда человек, понимаете, когда человек служит Богу, он нектар на жену проливает, и она раз успокоилась рядом с ним. Это хорошо, что у мужчины мало слов, это супер. Это означает, что он мужчина, потому что я вам точно говорю, если бы вы многословные были, вашей жене рядом с вами еще хуже бы было. То есть вы реально бы увидели другой результат. Она вообще с вами жить бы не захотела, потому что когда мужчина балабол, постоянно болтает, женщине еще хуже от этого становится, понимаете? Поэтому все у вас хорошо в семье, вам просто Бога не хватает. Но видите, я не могу вам это объяснить, потому что это познается только на практике. У вас сейчас есть внутри проблемы, и вы думаете, пока я их не решу, я не смогу ничего поменять. Но ведическая культура говорит, просто прими наставление и делай так, как тебе сказали. И ты увидишь потом результат, потому что результат, он необъясним. То есть я не могу вам словами объяснить сейчас, как придет этот результат. Вы просто примите, потому что у вас есть еще 1000 дополнительных вопросов, уточняющих, но они все имеют один и тот же ответ. Понимаете, вот то, что я сказал, этого уже достаточно. Вы начинаете жить таким образом, и вы видите, как все само собой, как в сказке, меняется. Понимаете, жена успокаивается постепенно. И все потому, что человеку только одного не хватает в этом мире. Ему не хватает Бога. У жены это проявляется в виде обиды на то, что вы не говорите много. У вас это проявляется в виде того, что жена страдает. А когда вы начинаете думать о Боге, то это все уходит, понимаете? То есть человек наполняется счастьем. Ведь бывают же минуты у жены, когда ей не нужно, чтобы вы много говорили. Ей так с вами хорошо. Это означает, что счастье есть внутри. Оно передается от одного человека к другому. Просто передается в результате того, что человек правильно живет, правильную линию жизни выбрал. А у вас пока неправильная линия жизни. Вы считаете себя Богом и думаете, что вы можете успокоить свою жену. А эта энергия женская, она неуправляема для мужчин. Мужчина с ней ничего не может сделать сам. Он может только быть передатчиком энергии, которая может ей помочь.
Александр, вы уже знаете, как нужно действовать. Вам спасибо большое за звонок. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. И мы услышали вас. Мы переходим к следующему вопросу, чтобы уделить всем понемножечку внимания. Далее нам пишет Кристина. «Я замужем 4 месяца, до брака жили отдельно. Который месяц притираемся. Я стала изучать и практиковать практиковать, как вести себя с мужем. Временами думаю о себе, возникает желание погулять с мужем, хочется цветов, подарков. Муж говорит: нет денег, иди работай, пока нет детей. И деньги будут. Я преподаю языки на дому. Муж этой работой не считает и говорит, что я не развиваюсь на ней. Также муж недоволен, что я не отдаю ему заработанные деньги, трачу на женские штучки. Стараюсь выполнять работу по дому с любовью и ухаживать за мужем. Свободное время слушаю лекции, вышиваю. Бывает, упрекаю мужа в том, что мы все сидим дома, каждый занимается своими делами. Знаю, что это неправильно. Хочу детей, но не готова. Муж хочет, а я думаю, что надо сначала научиться уважать друг друга. Помогите, пожалуйста. Посоветуйте, что мне делать, чтобы наши отношения стали гармоничнее.
Это факт, что не надо сразу детей. Это хорошо, что муж хочет, потому что это вот означает, что он ответственный человек, серьезный в плане личной жизни. Это хорошо. Но не надо сразу, потому что нужно, действительно, вы правы, женское сердце подсказывает. Нужно сначала стать близкими людьми. Потому что когда люди зачинают детей, они не близкие друг к другу, то ребенок тоже чужим рождается. Он не может потом почувствовать, что он в семье живет, всю жизнь страдает от одиночества. Вот, что касается ваших проблем, я вот постоянно сейчас уже весь эфир об этом говорю. Одна и та же тема с разных сторон приходит. Как сделать так, чтобы муж был счастлив? Никак не сделаешь. То есть у него будут всегда проблемы, потому что он хочет наслаждаться вами, а вы хотите им наслаждаться. Вы по-женски хотите, да? А он по-мужски. И вы будете мучить друг друга продолжать. Вот. Не всегда то, что говорит муж, это правильно. Но это не значит, что женщина должна ему об этом говорить. Женщина должна очень мягко спускать все на тормозах. Как знаете, допустим, ребенок куда-то бежит, его надо перенаправить. Если постоянно перенаправлять, то он побежит куда надо. Через 2 минуты он уже будет прямо в противоположную сторону бежать. Но ему просто надо бежать. Так и мужчине нужно советовать постоянно жене. Но, допустим, он советует, надо работать не на дому. Но для женщины лучше дома работать всего. Конечно же, лучше дома. Потому что психика спокойна. Денег много не надо женщине зарабатывать. А вот если хочется побольше денег тратить, это уже ваша проблема. Видите, то есть он говорит вам, иди работай, чтобы были деньги. Он правильно говорит. Почему он вам это говорит? Потому что вы хотите больше денег тратить. Вот в этом вся проблема, понимаете? Проблем-то нет с мужем. Он ведь дает вам возможность дома работать. Он вас никуда не выгнал еще. Вот. Но проблема в том, что хочется тратить. Вот это уже женская проблема. Вы о ней должны думать. Если, допустим, нет необходимости что-то покупать, зачем это покупать? Это грех. То есть человек должен иметь только необходимые для жизни вещи. Понятно, что вы скажете, а у меня необходимости вот такие. Но если вы сейчас посмотрите на вещи свои, которые у вас дома лежат, и вы поймете, что, например, 90% вещей – это те, которые, без которых вы… то есть есть вещи, без которых человек просто будет страдать, он умрет. Допустим, ему тяжело жить без унитаза, потому что надо в туалет ходить без воды, понимаете? То есть есть вещи необходимые какие-то. Нужно кастрюлю иметь для того, чтобы готовить пищу. Нужно иметь кровати, чтобы спать, одежду, чтобы ходить. Но когда человек начинает покупать вещи, которые просто наслаждают его, они лежат дома и наслаждают. Это безделушки называются. То есть они захламляют дом и приводят к развитию болезней разных. Потому что к этим безделушкам привязываются духи. У меня жена у своей подружки разок половину вещей выкинула из дома. Пришла к ней помочь ей. И та сразу обрадовалась, говорит, что-то мне лучше, я не знаю, что произошло. Она даже так не заметила, что у нее половина вещей нет в доме. А что-то произошло, говорит, а мне так хорошо дома стало. Что произошло? Вы эти духи все вышли из дома вместе с вещами с этими. Понимаете, вот я-то вам говорю эти вещи, вам страшно. Я вижу вас, чувствую, вам страшно стало от моих слов. Вот это как раз об этом надо и думать. Что слишком большая склонность к шмоткам. Это женская болезнь. Ее надо лечить. Понимаете? То есть вот эта болезнь лечится очень просто. У ей женщины есть одна энергия определенная. Энергия дарить ласку и заботу. Вот если энергия эта не задействуется в том, чтобы кормить жучек, внучек, там всяких деток репок, чтобы соседочек подкармливать, чтобы о всех заботиться вокруг, она начинает заботиться о себе, понимаете? И вот это приводит к страданиям уже, потому что заботиться о себе означает что-то покупать, а чтобы что-то покупать, надо идти из дома и работать где-то непонятно. Вот в этом проблема, видите, проблема в том, что вы не хотите служить. То есть вот эта энергия, женское служение, у вас не задействована, и из-за этого вы страдаете. Вот вы меня попросили, помогите, пожалуйста, посоветуйте. Я вам помог, посоветовал. А вот энергия служить сама по себе, она не рождается у человека просто так. Вот вы скажете, а что мне не хочется этих кошечек кормить? Вот чтобы хотелось, надо сердце свое направить к Богу. Это то, что я всем говорю, потому что это самое главное в жизни. Когда человек это делает, эта энергия служить просыпается в его сердце, начинает действовать, и в результате муж становится хорошим, ему легко прощать, хочется всем служить, обо всех заботиться, не хочется его укорять ни в чем, несмотря на его недостатки и так далее. То есть человек, жизнь человека в нормальное русло входит, понимаете? Мы сидим дома, каждый занимаемся своими делами. А я с женой тоже вот дома сижу, и каждый занимается своими делами. Я молюсь Богу по-своему, она сидит, тоже молится Богу по-своему. И мы все счастливы, потому что мы идем в одном направлении. Но так как у вас нет Бога в доме, то есть вы не занимаетесь духовной практикой как надо, поэтому у вас и вам и кажется, что мы делаем что-то не то. То есть все равно мужчина и женщина будут каждый заниматься в своем направлении, понимаете? Это не изменится в жизни, потому что мужчина и женщина разные, у них разные интересы. Вот, но если они каждый служат Богу по-своему, то тогда получается счастье. Оно получается не от того, что вместе сидим, вот что женщине часто хочется, чтобы вместе сидели и наслаждали кого? Жену. Потому что мужчина, когда мы вместе сидим, он от этого не наслаждается. Это женщина так испытывает счастье от этого. Мужчина наслаждается сексом рядом с женщиной. Вот. А женщина наслаждается тем, что он рядом со мной и обращает на меня внимание. Потому что вместе сидим означает на кого обращать внимание? Конечно же, на жену. Вот опять, видите, эгоизм вылез. Поэтому пока человек Богу не служит, он постоянно страдает от того, что ему не хватает счастья. И он это счастье ждет от кого? От близких людей. Постоянно эксплуатируют их, поэтому требуют от них, чтобы на него обращали внимание и так далее. И это бесконечно. Эти вопросы не решаются консультациями психологов, астрологов, Олега Геннадьевича. Не решаются, потому что сознание не туда направлено, будем страдать. Все, вот такой ответ
простой. А вот хотела я уточнить по поводу разных женских штучек. Ведь женщины нужны всякие небольшие украшения, косметика.
Обязательно, да.
В конце концов, она этим же должна вдохновлять мужа, насколько я понимаю,
да,
своей красотой.
Да, правильно. Но надо в этом ограничивать себя, потому что когда женщина покупает очень много украшений, то муж не вдохновляется, потому что нет денег. Они даже кушать не на что, понимаете? Все ушло на украшения. Вот представьте, Олеся, вот, допустим, ситуация такая семейная. Женщина вся такая из себя стоит, красивая, красивая, а жрать нечего.
Да, потому что муж истощал, голодный стоит.
Денег нету, потому что все на красоту ушло. Баланс нужен, баланс. И этот баланс, он знаете, как создается? Когда денег в семье начинает не хватать, это значит, что женщина должна поменьше думать уже об украшениях, побольше о насущных вещах каких-то. А женщину на самом деле сердце больше всего украшает. Вот когда женщина заботливая, и даже больших украшений сильно не надо, потому что из сердца столько тепла идет. Вот у моей жены вот нет тяги к украшениям. Я сам пытаюсь ей как-то купить что-то, а она говорит, не надо мне ничего. Я считаю, что не факт, что женщина украшает именно украшения. Хотя женщина должна красивая ходить однозначно. Украшения должны быть, но из этого не надо делать вот это вот такое, что придется идти на работу, потом упахиваться. Многие женщины, кстати, упахиваются на работе только по одной причине, что им нужно больше денег, чем положено по судьбе. И это страшно, потому что эти украшения им уже не помогут. Если женщина начинает много работать, она перестает быть красивой от этого.
Спасибо вам за ответ. Мы переходим к следующему вопросу. Наш прямой эфир продолжается. Далее Анастасия пишет. «Я поступила в аспирантуру еще до замужества, но после того, как начала слушать лекции Олега Геннадьевича, стала больше уделять внимание семье, супругу, приготовлению пищи, молитве по утрам. И теперь желание учиться в аспирантуре пропало. Я не могу понять, для чего и кому нужна моя научная деятельность».
Молодец, мне понравилось.
«Не может она понять, наша слушательница, какую пользу принесет эта деятельность людям, тем более изучаемая наука узкая, искусствоведение и тема специфическая. Нужно ли все же завершить обучение защиты? Осталось 2 года, вдохновляя себя идеей о том, что результаты своего труда я посвящаю Богу».
Анастасия, знаете, вот если вы сейчас не будете заканчивать, вам пусто будет. Я вот смотрю на вас, вы почувствуете неудовлетворенные в жизни. Хотя вы абсолютно все правильно сказали, что 100 лет это не надо, это вся диссертация там, и аспирантура женщине, вот 100 лет не надо. Диссертация не нужна, чтобы детей грудью кормить, понимаете, вот потом полоса пойдет, допустим, один ребенок, второй. Это означает где-то 7 лет просто у женщины уходит на детей. Только на детей и все, и никакой аспирантуры, понимаете? И там искусствоведение как бы вообще никак не понадобится. Но потом дальше, возможно, вы будете преподавателем, у вас есть такая склонность. Что-то все равно же в жизни надо делать женщине. Ходить, поучить детишек, допустим. Не только же дома сидеть, правильно? Есть какая-то деятельность. И у вас склонность к преподаванию есть. И вы, когда у вас есть степень, вам легче будет найти возможность преподавать. Поэтому, ну, как-то заставьте себя, закончите уж эту аспирантуру и защитите эту диссертацию, вот, и успокоится ваше сердечко, но побольше все равно вот делайте то, что вы вот сейчас написали. Молодец, слушать лекции, молиться, освящать молитвой пищу и так далее. Вот классно для женщины, самое большое счастье дает такая жизнь.
Спасибо вам за ответ. Наш эфир продолжается до 9:00 вечера по Москве. Я напомню о том, что каждый слушатель, чью ситуацию мы рассматриваем, может к нам дозваниваться по скайпу, чтобы задавать уточняющие вопросы. Наш логин «Аюрведа радио» пишется слитно. Далее вопрос от Оксаны. Пишет она, что очень рада возможности обратиться к вам. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации, которая случилась в моей жизни. Бог послал мне хорошего человека, который захотел построить со мной отношения. Долгое время он красиво ухаживал. Мы виделись каждый день, общались. Нам просто было приятно находиться рядом друг с другом. Он очень трепетно ко мне относился. Все развивалось очень спокойно и размеренно. Только через пару месяцев он решился сказать мне о своих чувствах. После этого все стало еще лучше. Но постепенно отношения начали портиться, и в результате через полгода он меня бросил. Он сказал, что боится сделать меня несчастной, что запутался и не смог пока забыть свою бывшую жену, которая его бросила 1.5 года назад и в ближайшее время выйдет замуж. Он сказал, что наступил период, когда ему просто необходимо остаться наедине с работой и разобраться в себе. По его словам, он не хочет меня мучить, так как желает только счастья, поэтому отпускает. У него было много сложных периодов в жизни, развод родителей, он еще не простил отца за это, уход жены, ухудшение здоровья. Теперь я только понимаю, что я просто наслаждалась этим человеком и нашими отношениями. Я хочу все исправить и помочь ему, если это в моих силах. Желаю ему счастья и молюсь каждый день за него. Подскажите, пожалуйста, что я могу сделать для него и суждено ли нам быть вместе?
Понимаете, проблема в том, что этот молодой человек, Оксана, он вообще как бы все это вот делал только для того, чтобы забыться, понимаете? То есть он ухаживал за вами, вот чувства к вам свои проявлял. У него это не то, что у него чувств не было, они были. Но понимаете, там дальше вот за чувствами была вот эта боль разлуки с женой. Понимаете? То есть я вот сейчас смотрю на него и вижу, что он хотел, ну как бы забыться и таким образом как-то жене отомстить. Понимаете? Такое вот эта месть немножко такая. Она была под оплекой. Но поймите такую вещь, что вы этого не понимали. Вы думали, что это все искренне, честно, и ничего плохого нет в том, что мужчина ухаживает за женщиной перед тем, как создать отношения. Потому что женская верность потом отдает ему назад это все всю жизнь. То есть женская верность, она строится на этом ухаживании. И потом женщина всю жизнь отдает, потому что она помнит это все, как он заботился о ней, когда они встречались. Понимаете, ничего в этом плохого нет. Есть только одна проблема, что вы не заметили в нем вот то, что он все-таки не до конца был готов к этим отношениям. И он потом честно вам в этом признался, что вы хороший человек, и что он на самом деле глубоко с вами отношения не строил, потому что он не успел еще отойти от тех, понимаете? Вот, допустим, даже если жена бросила, человек должен ждать ее какое-то время, должен писать письма, прощения просить, ждать ее хотя бы годик-полтора, чтобы сердце постепенно или туда, или сюда. То есть она-то его бросила, а он еще не бросил, он вместе. И поэтому он должен как-то вот что-то делать для того, чтобы или вернуть ее, или потом как бы выполнить свой долг перед ней и остаться уже наедине со своей судьбой. Но так как он так не сделал, он решил заглушить эту боль отношением с вами. В результате получился вот такой результат. Теперь вы спрашиваете, как мне ему помочь? Никак вы ему не поможете, потому что этот человек на самом деле, он не хочет с вами строить отношения сейчас, потому что, знаете, неизвестно, захочет ли или нет, когда он отойдет от тех отношений. Какие желания, какие интересы у него в сердце появятся, сложно сказать. Может быть и захочет, но, скорее всего, в это время вы уже найдете себе кого-то другого, потому что женщина не может так долго ждать, вам тем более уже пора замуж, и, ну, ему надо где-то год-полтора вот точно отходить от этой ситуации своей семейной. Тем более, что у него есть еще какая-то вероятность, что жена вернется к нему, вот такая действительно вероятность есть, потому что она ушла от него в таких вот немножко, тоже мстила ему, в обиде в такое, а сейчас начала уже немножко трезветь. Ну, может быть, и не придет назад, никто не знает. Но это уже не ваша проблема, потому что ваша проблема заключается в том, что вы не разгадали загадку судьбы, которую вам поставила. Вы слишком доверчивый человек. Вот и отдаетесь отношениям слишком быстро. Вам надо внимательнее к человеку приглядываться, смотреть на него, как у него с прошлым. Вот это все надо перед тем, как привязаться к человеку, женщине надо это все изучать. Сейчас только молитва и духовная жизнь поможет вам эту ситуацию как-то проглотить. Ну, конечно, будет больно. Ну, а что делать? Ничего не сделаешь. Этот человек не собирается к вам возвращаться никак. Вы ему никак не поможете и не пытайтесь. Вам только хуже будет, потому что вы ему помочь хотите только по одной причине, что вы с помощью него хотите помочь себе. Поэтому лучше вам как-то вот уйти от этой ситуации. Здесь, конечно, промах произошел в вашей жизни. Простите, что вот так вот я вам ответил, но я не могу ничего другого сказать. Это правда.
Спасибо вам за ваши ответы. Нам в это время пишут в скайпе. Слушатели, например, один написал, что странно, когда я присылал свой вопрос в 5.01, не попал он в эфир. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что, например, в этот раз у нас ровно в 5.00 пришло 67 писем. Я смотрю, это число с каждым эфиром растет. Можете себе представить, что сколько всего писем пришло, если только в 5.00 67. Поэтому,
мы только на 20 можем ответить.
Да, только на 20 мы можем ответить, и я делаю рассылку перед каждым эфиром, присылаю приглашение на этот эфир для людей, которые прислали свои вопросы первыми, и эти вопросы оказались самыми интересными, и они у нас появляются в эфире. Далее пишет нам Юрий. Он прислал две фотографии, свою и своей девушки, написал, что мы очень сильно любим друг друга, знаем друг друга с детства, встречаться стали полгода назад, недавно была свадьба. Она у меня первая, у нее до меня были мужчины, и она была замужем, муж погиб, есть ребенок. Дело в том, что время от времени, в основном, когда мы на расстоянии, я живу в Германии, и она пока в России, у меня всплывают мысли о ее бывших, непонятно откуда, но с такой болью в сердце, ни ревностью, ни злостью, а сильное сжатие сердца и очень больно в груди, не сказать скорбь какая-то, но отдаление. от человека. Подскажите, от чего это и как можно избавиться от этой непонятной боли? И еще тоже с полтора года примерно, раньше нейтрально, а теперь очень агрессивно стал реагировать на мясо, спиртное, на чьи-то разговоры об изменах, о каких-то дискотеках и прочих молодежных развлечениях. Сам я вегетарианец, пишет Юрий. Что же такое происходит? Помогите, пожалуйста, советом.
Знаете, Юрий, вы хотите наслаждаться женщиной. Видите, вот ваше расстояние, оно усиливает это вожделение, это желание. И вот это вот, ну, как бы неудовлетворенное желание наслаждаться женщиной, которую вы считаете своей, хотя она вам не принадлежит на самом деле. Пытайтесь это понять, что она будет много жизней, потом дальше жить с другими мужчинами и в мужском теле с другими женщинами. И до этого также у ней было. И если сейчас вспомнить всех ее мужей в прошлых жизнях, то вас вы от ревности вообще лопнете. Вот сколько у нее детей было и сколько она в мужском теле имела жен. Понимаете, то есть вот нам надо вот одну вещь понять, что проблема-то не в ней, а в том, что у нас есть желание наслаждаться женщиной в сердце. Это желание греховное по своей природе, потому что мы рождены для служения, а не для наслаждения. Даже если мы взяли жену, надо заботиться о ней, служить ей. Конечно, вот это желание, которое вы сами осуждаете в себе, оно неправильное однозначно. И боль вот эта вот, это и есть ревность и злость. Просто она выражается у вас как боль. Вот когда она выйдет наружу и начнете ее за это ругать, тогда это будет уже ревностью, злостью снаружи. А сейчас это то же самое, только внутри. И возникает это не от неудовлетворенного вожделения. Понимаете, мужчина хочет обладать женщиной полностью. И если, допустим, у ней был муж и ребенок остался, уже видите, неполное обладание. Означает боль. То есть эгоизм этот дает боль. Но по факту, это же хорошо, что у женщины есть ребенок. То есть это означает, что уже как бы часть долга выполнена. То есть можно заботиться об этом ребенке. Вот. А вдруг так случится, что у вас вместе не будет детей своих. Хоть будет, это тут и то хорошо. Понимаете? То есть все можно воспринимать по-разному в зависимости от того, как ты настраиваешься. И так как у вас вот это неудовлетворенное чувство, желание наслаждаться, оно действует, поэтому и человек становится фанатиком. То есть все, кто не живет, как я, они плохие. И начинаются о них тоже плохо думать. Все эти вещи возникают у вас в сознании не потому, что вы такой плохой. Понимаете, они и у меня возникают в сознании. У всех остальных людей возникают в сознании только по одной причине. Неправильная направленность жизни. Вот ваша направленность сейчас на отношения, понимаете? А человек не должен так жить. Отношения само собой, понимаете? У каждого человека само собой будет жена. У каждой девушки само собой будет муж. Само собой рождаются дети. Это не должно быть вот этой вот... Направленность сознания в эту сторону приводит только к страданиям, потому что вы начинаете становиться обладателем этой девушки, а так как вы не обладатель ее, я вам уже об этом говорил, и вы все равно это сразу не поймете, что она не зависит от вас никак, хоть жена она ваша, хоть нет, она зависит полностью от Бога во всем, и Бог вам, кстати, вас ее тоже, ей тоже дал, вы не сами соединились друг с другом, так действует энергия судьбы. Понимаете, вы сами не можете никого найти. Это происходит под влиянием этой энергии божественной. Она называется судьба. Эта энергия принадлежит Богу. И так как вы считаете себя обладателем ее, это является причиной страданий. Но почему вы так себя считаете? Вот в этом ответ такой. Потому что вы не направлены в нужную сторону в своем сознании. Когда человек направлен в нужную сторону, он когда думает о молитве, о святости, служит Богу, он себя считает слугой, а не господином. Не обладателем, а слугой. Вот вы слуга этой девушки. И какой девушки? Девушки с ребенком. Все, служите девушке с ребенком. Видите, сразу чувство злобы отпадает, потому что слуга, а слуге на что злиться? Вот Бог дал такую девушку, ей надо служить. Я служу, все. Но когда я господин, тогда начинается злоба, отчаяние. Почему мне досталась такая? То есть я хочу обладать девушкой вообще, чтобы у нее никаких мужчин не было. И чтобы никаких детей рядом. А вы на себя-то посмотрите. Ну, неужели вы вот такой вот чистый, никаких девушек не было с вами рядом до этого? Все далеко не так. Понимаете, так как от мужчин у мужчин ничего не рождается внутри, когда он сексом занимается. Поэтому вы без ребенка, она с ребенком. Но по факту-то ничего, разницы-то никакой нет. Вот. Она, ну, вы пишете, да, она у меня первая. Ну, это тоже не повод для того, чтобы вот сейчас вам гордиться собой, понимаете? Потому что в этой жизни первая, а до этого куча жизней был, когда была не первая. Понимаете? Поэтому вы просто успокойтесь и начните служить Богу в своем сердце. Начните молитве думать, начните думать о том, как заботиться о святости, как выполнять наставления. И сразу, раз у вас сердце успокоится, все станет в нем хорошо, и вообще никаких проблем не будет.
Спасибо вам за ответ. А далее к нам пришло письмо от, наверное, самой юной нашей слушательницы, которую зовут Алена, ей 8 лет. Она прислала свою фотографию с помощью своей мамы, вероятно, как это подписано, свою фотографию своего папы. И вот ее вопросы. Почему у моего папы сейчас так плохо с деньгами? Когда кончится этот период? Он кричит на взрослых. Еще он не обращает внимания на Бога. Чем я могу помочь? Он не живет с нами почти 5 лет, но увидимся мы почти каждый день. Чем же может маленькая Алена, наша слушательница, помочь своему папе?
Алена, вот папе-то не надо помогать, потому что он является твоей судьбой. Вот по судьбе тебе положен такой папа. И понимаешь, вот если ты будешь думать о том, что он плохой, тогда вообще он перестанет приходить, потому что так будет действовать судьба. А если ты будешь вместе с мамой садиться, молиться Богу, то у папы сердце будет смягчаться. Вот смотри, Алена, как действует судьба. Судьба, она нам дает экзамены в жизни. И экзамены такие, какие мы заслужили. Но если мы начинаем злиться на эти экзамены, тогда в этом случае становится еще хуже. Вот, допустим, тебе мама принесла пироженку, да? Ты говоришь: мама, пироженка плохая. Результат какой? Вообще никакой не получишь. То есть она говорит: ну, я тогда сама ее съем, ты оставайся без пироженки. Ну, хорошо, мама принесла пироженку, у которой кусочек отвалился, допустим, или прокис. Но кусочек же остался, папа же есть, понимаешь, пироженка есть, папа есть. Просто он немножко прокис, потому что у нее тяжелый период сейчас в жизни, и поэтому он начал пить, и как бы перестал так отношения близко с семьей строить. Но, понимаешь, так ведь с любым человеком может случиться. Вот и с твоей судьбой тоже вырастешь, у тебя такое же тоже может случиться, как у него, что тяжело будет вместе жить. Вот, и, Алена, твоей маме тоже хочу одну вещь сказать. Вот если есть какая-то проблема в жизни, лучше уж ее не через детей решать. Лучше ее решать через свое собственное сердце, потому что, конечно же, когда ребенок обвиняет папу во всем, это очень мило смотрится, но обвиняет-то на самом деле не ребенок, а ваше воспитание. Потому что ребенок, вот как его объяснить, какой папа, такой папа и будет. А вот если папа плохой, значит, тогда и у ребенка жизнь будет плохая, понимаете? То есть тогда ребенок будет несчастным, потому что есть два способа мыслить. Один способ — прощать папу, это значит, папа хороший, просто ему тяжело, он запутался. Это один способ жить. А второй способ — обижаться на папу, так как вы сами обижаетесь на своего мужа, поэтому это сознание переняла ваша дочь. Теперь вопрос, а почему обижаетесь? Потому что вы ждете счастья от него. А в нашей жизни мы не всегда можем быть счастливыми. Вот если, допустим, судьба так действует, что я, допустим, заболел, кого мне обвинять? Врачей там, что они меня не лечат, сволочи там, или еще что-то, простите за выражение. И так далее. То есть я начинаю страдать еще больше в результате. Вот точно так же, как человек заболел, точно так же приходит плохая судьба, как болезнь. Это тоже болезнь, но болезнь разума. Она приходит почему? Потому что положено так человеку. Вот положено, что муж перестал себя вести хорошо. Так положено вам. Я знаю за что, но не буду вам говорить, потому что вы еще больше не страдали. Потому что вы не готовы это слышать. Люди часто думают, что они достойны чего-то большего. Но мы достойны ровно того в жизни, чего мы заслужили. И не больше. Но как вот это принять? Вот в чем вопрос. Понимаете, как принять вот эту боль, что я вот заслужил такого мужа, и нечего на судьбу пенять. Вот принять это можно с помощью духовной практики. Когда человек начинает думать о чистоте, о возвышенности святых людей, тогда в его сердце благодать Божия приходит. И когда эта благодать Божия приходит в сердце, то трезвость наступает. Человек начинает думать, так вот мне Бог вот дал такую жизнь. Что я недоволен-то? Почему? Почему я недоволен? Потому что я хочу лучше. Я бунтарка на самом деле по природе. Я протестую против Бога и своей судьбы. И хочу больше, лучше. Понимаете, и вот интересно я вам скажу. Алена и мама, точнее мама и Алена, просто сейчас маме говорю. Я вам скажу, что если бы у вас была жизнь лучше, вот у многих девушек лучше жизнь, чем у вас. Они ведь тоже недовольны. Они находят причину страдать. Понимаете, мы бунтари по природе. Мы живем как бунтари в этом мире. Потому что мы всегда хотим лучше, чем есть. И это означает страдание. Несчастная жизнь. Если вы на это настраиваете вашу дочь, что она бунтует против такого папы, значит и у ней будет такая же несчастная жизнь, как у вас. Вот теперь я вам даю совет. Направьте все свое сердце к Богу. Молитесь Богу. Наполните свою жизнь Богом. И вы увидите сначала, смотрите этапы изменения вашей жизни. Сначала вы примите судьбу и успокоитесь сразу. Как только человек принимает судьбу, он сразу успокаивается. Второй этап. Вы начнете не злобу и обиду на мужа направлять, а нектар своей молитвы, любовь. В результате он начнет мягчать по отношению к вам и приближаться. Видите, это называется уже преодоление судьбы. И третий этап, ваша семья восстановится, а четвертый этап, у него начнут уходить вредные привычки. Так вы его судьбу начнете уже побеждать, понимаете? То есть человек может все победить в своей жизни, если он правильно направлен. Но мы с вами наказаны в этой жизни. Все наказаны, не только вы, все на этой земле наказаны одним наказанием. Мы хотим устроить свою жизнь на этой земле. И не понимаем, что мы слуги Бога. Мы не хотим устроить свое служение Богу, а хотим устроить свою жизнь. И вот за того, что мы хотим устроить свою жизнь на этой земле, страдания наши бесконечны. Они никогда не остановятся, потому что мы разлучены в этом случае, становимся с источником счастья. Мы ждем счастья от того, от тех, кто нас призваны наказывать в этой жизни. Понимаете, ваш муж, вот придет время вам дать счастье, он вам будет давать счастье. Придет время вас наказать, будет наказывать. Он, понимаете, он исполнитель воли вашей судьбы, и все. Вот и все. И что мы можем друг от друга ждать? Надо ждать только от того, кто дает, понимаете, воистину дает. Вот такой мама ответ. Может быть, Алене он рановато это все слышит, но маме вот как раз. Потому что вопросы прислала Алена не детские, а мамины.
В данный момент у нас на связи, сейчас мы узнаем, кто, то ли мама, то ли Алена. Алло, здравствуйте. Алло. Алло,
здравствуйте,
алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
На связи.
Мы слышим, что вас двое. Да, вы уже в прямом эфире, задавайте свои вопросы уточняющие.
На самом деле, я стараюсь вообще дочку не настраивать. У нас, ну, мы стараемся поддерживать дружеские отношения, хотя это трудно с папой. Но я не надеюсь, что мы с ним будем вместе жить. Мы уже давно вместе не живем, у него там другой человек. Ну, то есть я, ну, уже как-то приняла, у меня обида, конечно, есть, потому что он резко общается, но я не хочу ребенка втягивать в это. Просто ребенок сам задал такой вопрос, потому что он переживает за своего папу. Вот, она как-то хочет ему помочь, потому что он нам часто рассказывает о своей ситуации, но он переживает об этой ситуации. Вот, и там еще были два вопроса, которые тоже для нас важны, но их Алена задает. Как вот, ну, чем ей лучше заниматься, но ей интересен ваш ответ. Вот.
А лучше развиваться всего, а вот а у ней средства в жизни будут приходить через солнце. Это означает, что она... может быть, секретарем какого-то начальника, то есть правительственной деятельности, какой-то деятельности, связанной с управлением, она должна быть в жизни. И тогда она будет легко иметь средства на жизнь. Вот если говорить о занятости, вообще девушка должна больше заниматься тем, что она должна думать о семейной жизни. Понимаете, вот это вот надо настраивать ребенка на это. Вот, я спасибо за дополнение, это важно, вы то, что вы сказали, это важно, но ответ все равно не меняется, потому что, понимаете, есть слова, которые настраивают ребенка, а есть чувства, Понимаете, вот это чувство, оно больше настраивает. По факту мы не можем никак воспитывать своих детей, потому что воспитывает чувство, которое из сердца идет. Вот у вас есть определенное чувство к отцу, к вашему мужу, оно и передается ребенку. Вот теперь еще попытайтесь услышать меня, потому что я об этом уже сказал вам. Если у вас чувство поменяется, оно меняется только с помощью духовной энергии, вы с вами не сможете его простить, понимаете? Это прощение, энергия прощения, божественную природу иметь. Когда у вас благодать в сердце появится, а Божья благодать, она пойдет сначала к папе, то есть он начнет раскаиваться сразу же, эта благодать приведет его к трезвости, он начнет раскаиваться за то, что он вас бросил. А у ребенка, у вашего, сердце к отцу поменяется. То есть она начнет спокойно к нему относиться, сострадательно и спокойно. Она не будет относиться к нему вот с этой обидой, злобой. То есть, понимаете, это ваша энергия, ваш настрой. И означает, вам просто в жизни Бога не хватает. Так же, как другим людям. Всем просто это у вас вот частность такая, проявляется это вот так. Но проблема одна и та же, понимаете. Нам не хватает контакта с Богом. В этом проблема.
Вот такой ответ. Вам спасибо за звонок. Уважаемая Алена и ее мама, всего вам доброго. До свидания. Наш эфир по-прежнему продолжается. Есть у нас еще полчасика, чтобы уделить внимание и остальным слушателям. И вот пришел черед для Александра и его вопроса. Пишет он: «У меня большая проблема. Мы разошлись с женой в апреле 2009 года. С тех пор у меня в жизни ничего не ладится в отношениях. Ни с родителями, ни в работе, ни в семейной жизни. Я остался совсем один и чувствую, что сильно виноват в своих поступках. Помогите мне советом, что мне делать, в каком направлении двигаться. Я не знаю, смогу ли снова полюбить кого-то и как сложится отношения с родителями и работой».
Вы понимаете, Александр, проблема в том, что вы остались в тех отношениях, вы никуда как бы из них не вышли, вы такой очень верный человек, сердце у вас верное, это означает благочестивое, то есть сердце благочестивое, верное. И вы остались вот в этих отношениях. Поэтому надо вот честно себе вот сейчас сказать, я в этих отношениях, пытаться вернуться назад. Если некуда возвращаться уже у девушки, потому что мы не уточнили, если у ней сейчас новая семья или нет. Если нет возможности вернуться, значит тогда нужна молитва. Нужна молитва, чтобы сердце наполнилась Богом и успокоилась. Потому что пока сердце не успокоится, нет, не будет жизни. Понимаете, первый ответ такой: надо возвращаться. Потому что Бог вас тянет туда, но я не знаю, какая там ситуация, тянет ли он ее. Я вот вижу с другой стороны сильную обиду и злобу такую. Обиду и злобу вижу у девушки у этой. Я чувствую ее. Но как бы, не знаю, может у ней кто-то уже есть. Наверное, кто-то есть. Ну, что могу сделать, Александр? Поймите, что за все надо отвечать, за все поступки надо отвечать. И за это тоже. Мы за все отвечаем в этой жизни. Вот, попробуйте вернуться. Нет возможности или не получается, тогда молитесь. Потому что вот Бог самый близкий, Он самый близкий родственник. Но так как мы об этом не знаем, понимаете, вот вы сейчас находитесь в стрессовой ситуации. У меня есть семинар по преодолению стресса, и в этом семинаре я раскладываю лесенку веры человека. Понимаете, она зависит от цели в жизни. Если высшая цель правильно поставлена, это Бог, тогда человек оставляет за собой высшую цель жизни в любых ситуациях жизни, и у него стресса не возникает, потому что жизнь не рушится. Жизнь принадлежит Богу. Значит, все остальное не является фундаментальными вещами, понимаете? То есть оно не формирует жизненный принцип. А у вас сейчас разрушился жизненный принцип, потому что ваши жизненные принципы являются семья. То есть вы верите в семью, понимаете? Не в Бога, а в семью. Это неправильная вера. И эта вера, которая у вас в сердце сейчас живет, она и вызвала у вас вот такие отношения с женой, потому что вы сверхценные как бы вот идеи, понимаете, сверхценные идеи надо только на Бога направлять, но вы их направляли в семью, и поэтому вы очень принципиально к жизни личной относились и истерзали свою жену, понимаете, измотали ее. результате вот этим принципам. Почему? Как бы у всех мужчин есть принципы в жизни, но их надо направлять на духовную жизнь, на свою. А жене просто дать счастье в жизни. Вот все женщины одинаковые в этом плане, что они просто хотят счастья семейного. И надо им служить, дать это счастье, вот как они это понимают. И все. И в этом ваш долг перед женой был. Не мучить ее и требовать от нее как бы правильной жизни, порядочной там, как вы хотите, но просто вот дать ей женское счастье и все. Но вы скажете, от чего тогда требовать? А вот требовать от себя надо, духовной жизни уже, понимаете? Вот эту требовательность надо направить внутрь мужчине и направить себя к Богу. И тогда вот сердце наполняется тем нектаром, который жена и ждет. Она сразу успокаивается рядом с таким мужчиной и чувствует себя защищенной. Видите, сколько я вам всего сказал, что надо делать. Первое, что надо направиться сейчас к Богу в своей жизни. Не надо думать о том, я один, на работе не ладится, все не ладится. Конечно, не будет ладиться, потому что у вас, вы подскользнулись, понимаете, у вас фундамент вы потеряли в жизни. У вас, во что вы верили, вы получили разруху в этом. Да, человек разрушен в жизни, он, у него нигде ничего не будет получаться. Почему? Потому что у него нет опоры, то есть он потерял себя. Вам надо сейчас правильную цель в жизни выбрать, то есть направиться туда, где есть верующие люди, где есть святость, где есть наставники. Вы сразу почувствуете облегчение, немедленно, как только в первый же день, как только вы свое сердце направите этим путем. А потом дальше все восстановится, но уже стресса в жизни не будет, потому что вы свой экзамен сдали. Послушайте вот этот семинар преодоления стресса и действуйте дальше в этом направлении. Желаю вам удачи.
А я хочу заметить, что если наши слушатели слышат в эфире какие-то запинки, такая вероятность есть, судя по тому, что я вижу у себя на мониторе, то не переживайте, весь эфир у нас записывается, и в записи все будет замечательно, и скоро эту запись я выложу у нас на сайте. Напомню, что сайт у нас vedaradio.ru, и раздел консультации, именно там появляются записи прямых эфиров с Олегом Геннадьевичем Турсуновым. Мы рассмотрели ситуацию с Александром и приходим к ситуации Алины. Алина пишет: уже более года у мужа Петра нет постоянной работы. Вскоре после того, как был зачат сын Иван, работа у него пропала. Есть небольшие временные заработки. Не голодаем, но живем часто на последние деньги. Дарят родственники. Мы с мужем стали регулярно молиться, слушать ваши лекции. В последнее время ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, читаем на духовную тему. За это время он поступил в докторантуру, стал участвовать в создании политической партии, делает благотворительный проект для церкви, собирается создать компанию по продаже пенсионных услуг. Но почему же наше финансовое положение стало таким, и что делать?
Вы знаете, Алина, есть две причины. Первая причина, вот ребенок, когда родился, у вашего мужа сердце очень наполнилось вот этой вот, вот этим счастьем личным. И это счастье, оно в нем чувство долга подавило. Понимаете? То есть он начал наслаждаться жизнью. И теперь ему уже вот эти аскезы, как раньше, ради деятельности совершать не так сильно хочется. Потому что очень трудно направить себя в труд, когда тебе хорошо. Мужчине легче трудиться, когда есть как бы цель. А когда цель выполнена, для него вот, и вот этой вот как раз целью было именно ребенок, то есть цель выполнена, психика успокоилась. То есть особое напряжение уже человек не может над собой совершать вот такое сильное напряжение. Вторая причина заключается в том, что сейчас по судьбе еще где-то месяца два вот просто нет финансовой силы. У него нет финансовой силы, но раньше была, то есть вот я ребенку, я смотрю, вот уже где-то год, да, где-то ребенку чуть больше, тогда у него была возможность зарабатывать, но не хотелось, понимаете, то есть не было вот такого желания к труду, как раньше, такой силы, уверенности, решимости, но так как я вижу, что ваша жизнь направлена, видите, муж занимается правильными вещами, он хочет помогать церкви, и так далее, хочет помогать людям, то есть пенсионные услуги какие-то, это правильно, то есть это его направленность вот такая, помощь людям, она правильная, и она даст хороший результат, несомненно. Надо двигаться, продолжать двигаться, но я бы вот вашему мужу Петру посоветовал, знаете, одну вещь. Просто вот честно идти работать, параллельно вот создавать эти все проекты, а параллельно просто честно где-то работать и просто честно зарабатывать ту денежку, которую вот там можно заработать. И это будет честно перед семьей. И ваше сердце успокоится, и он станет сильнее, как мужчина. Потому что сейчас у него фантазии идут, он фантазирует о каких-то больших проектах. Эти фантазии тоже часть его желания наслаждаться. Понимаете, когда мужчина сильно наслаждается жизнью, он уже не может работать как раньше, и он живет в грезах. Ему нужны какие-то вот эти вот большие проекты, на меньше ни на что он не соглашается. Это означает нежелание работать по факту. То есть оно, понимаете, оно такое очень скрытое. Кажется, как будто бы я хочу работать, но работать меньше, чем вот на этом большом проекте, я не буду нигде. Это означает лень для мужчины. Потому что честный мужчина просто идет, работает там, где есть. Параллельно развивает свои проекты. Вот так вот.
Вот так, такие ответы от Олега Геннадьевича, который находится у нас сейчас в студии Аюрведа Радио. Это прямой эфир. Я зачитываю вопросы, которые пришли к нам сегодня. Рано утром наши слушатели потрудились, встали в 5 утра и отправили свои заявки.
Олеся хитрая, заставляет слушателей вставать в 5 утра, даже раньше, потому что надо же успеть потом отправить.
Ну, я думаю, это на благо. Хорошо, переходим к следующему вопросу от Натальи. Он пишет, она: «У меня замечательный муж, который всегда поймет, выслушает и поддержит. Я благодарна Богу за такого спутника жизни. Проблема во мне. Должна ли каждая замужняя женщина иметь детей? Или можно учиться служению, служа алтарю? Боюсь беременеть и рожать. В апреле этого года случился выкидыш, срок 3 месяца. Мы не планировали зачатие ребенка, может быть, поэтому все так трагично случилось. Если мы будем более ответственно подходить к этому вопросу, то все сложится намного благоприятнее и счастливее. Урок ли это от Господа? Период ли Сатурна, который продлится до 2014 года? Или проблема в моем теле, моей голове? Может ли мое тело выносить здорового ребенка? Если нет возможности проходить лечение в оздоровительном центре, я задумываюсь, слушая ваши лекции, что, может быть, мне поможет выработка определенных качеств в своем характере. Но какие мне помогут, каких не достает?
Вы знаете, вот здесь правда проблема со здоровьем. Вот этот Сатурн, то, что вы сказали, влияет однозначно. И после 2014 года намного легче будет рожать. И второй влияет Марс, который напрягает матку, и вот склонность к выкидышу остается. Если вы сейчас забеременеете, будет то же самое. Поэтому нужно, знаете, преодолевается это с помощью длительных упражнений хатха-йоги. То есть, если нет денег, допустим, кору поставить, которая вот прочистит эти каналы, связанные с Марсом, и чтобы там матка заработала нормально, надо это можно делать с помощью длительных статических упражнений и задержек дыхания, пранаямы. То есть, в этом направлении двигайтесь, лечитесь просто, и будет результат. Это болезнь, ее надо лечить. Такой ответ. Это не связано с тем, что там вы там не накручиваете ситуацию. Просто поймите, что есть сила, которая выталкивает ребенка. Эта сила действует через 2 планеты, Сатурн и Марс. Эту силу можно нейтрализовать с помощью аскезы, вот этой вот хатха-йога, дыхательные упражнения, которые могут очистить. Можно это решать с помощью частых омовений, когда человек моется. Часто вода снимает это напряжение. Ну, то есть, вот так надо просто снимать вот это вот напряжение, которое в матке есть, с помощью лечения какого-то. Или сама вы должны самой лечиться, или с помощью каких-то средств. Можно травы такие найти, которые будут смягчать матку, и вот постоянно их пить, и всю беременность эти травки пить, которые ослабляют матку, и она не будет выкидывать ребенка. Все, вот такой ответ. То есть, все у вас хорошо, все нормально, надо просто полечиться и дальше продолжать свою духовную практику. Она, кстати, не мешает для женщины когда она рожает, духовной практики становится не больше, а больше. Потому что, понимаете, есть внутренняя жизнь, есть внешняя. Можно ходить перед алтарем, бегать. А вот когда ребенок рождается, у женщины сердце становится более глубоким. Потому что она чувствует уже не одну жизнь в себе, а две. И тогда она, молитва ее становится, естественно, более искренней. И вот для этого женщины рожают детей, чтобы развиваться духовно также, а не только не для того, чтобы ими наслаждаться. Понимаете? Вот такой ответ насчет детей.
Спасибо вам. Мы переходим к следующему вопросу. Сергей нам пишет: мне 27 лет, я живу с девушкой без регистрации брака 1.5 года.
Вот молодец.
Я решился на это как на пробу, чтобы получить уверенность в друг друге и жениться. Но уверенность не появилась.
И не появится никогда, пока вот так живешь, 20 лет, и никогда не появится. Вот когда женитесь, тогда появится.
Ну вот он пишет далее, что отношения развиваются очень сложно, много ругаемся, никак не могу принять до конца характер своей девушки. Часто не понимаем друг друга, очень страдаю от этого. Я понимаю, что пойти на это было ошибкой, и дальше так жить нельзя. Алиса, моя девушка, очень хочет свадьбы и постоянно говорит мне об этом, а я не уверен. Выхода из данной ситуации два. Первый – это расстаться, что будет очень болезненно как для Алисы, так и для меня. Второй – жениться. Но как можно давать клятву и жениться, если не уверен, что сможешь прожить с человеком всю жизнь? Эта ситуация, мне кажется, ловушкой. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Вот знаете, я вам вот скажу. Ко мне один молодой человек подошел и сказал, вот… Я все от своей жены уже принял. И это. Я уже отреченная личность. Зачем мне тогда с ней жить? Я говорю, вот теперь у вас будет счастливая семейная жизнь. Когда вы все уже от жены приняли, с этого момента вы становитесь слугой, уже не господином. Понимаете? Вот две проблемы. Первая проблема. Вы не понимаете, что семейная жизнь соткана из страданий. Совсем, вот хоть 1000 женщин бери, потому что все девушки хотят семейного счастья. Это значит сосут кровь с мужа, все. Ну, то есть они хотят семейного счастья. То есть, понимаете, что для них значит семейное счастье? Означает, что вы должны их наслаждать. А если вы не наслаждаете, они сильно хотят. Что получается? Капризы. И так как вы не бог, вы не можете женщину столько дать, сколько она хочет. Ни один мужчина такого не может. Вот в Ведах говорится, что просто вот, ну, для того, чтобы женщина была полностью удовлетворена личной жизнью, ей надо 8 мужчин. И поэтому один йог описывается в Шримад-Бхагаватам, он, чтобы жену свою удовлетворить, он распространил себя в 8 тел, чтобы она полностью была удовлетворена отношениями. Понимаете, в результате он с ней зачал божественного ребенка. Один мужчина никак женщину не может удовлетворить.
Ну как же быть, если вот, ну я так подозреваю, что наш Сергей вряд ли обладает такой способностью, которая
обладала... Разве смириться, да?
Да.
Вот поэтому в этом и загадка заключается, что семейная жизнь не может быть счастлива по определению, если люди не направляют себя к Богу в этой жизни, понимаете, к Богу. То есть вот когда вы себя к Богу направите, сразу вы просто скажете, ну что, ну вот она так себя ведет, потому что мне так по судьбе положено, и слава Богу, что вот такая есть, что она хочет за меня замуж, а могло быть еще хуже, понимаете, вот вы гордый человек, поэтому вы этого не понимаете, Бог вас будет учить дальше, если эту девушку бросить, еще хуже будет, я вот вижу это четко, вообще один останетесь и не сможете найти никого себе, верной девушки не сможете найти, а будут встречаться всякие вертихвостки, понимаете, то есть, а это верная девушка, она хочет за вас замуж. И самое интересное заключается в том, что вы не можете просто разойтись, потому что вы уже муж и жена с ней. Понимаете, вы уже глубоко ваши сердца сплелись друг с другом, а вы этого понять не хотите. Вот это и есть греховная жизнь. Понимаете, вы греховную жизнь сейчас ведете, а что значит греховная жизнь? Это значит, что Бог недоволен вами. И вот эта вот немилость между вами живет, а когда между людьми живет немилость, что получается? Больше ругани. Вот она такая, да, она такая, потому что она девушка. Она обидчивая, она требовательная, капризная, вот как все девушки. Но так как между вами живет немилость, поэтому она еще больше становится вот такой. Потому что же девушка в немилости жить не может. Ей плохо, понимаете? Ей плохо от такой семейной жизни. Поэтому не кривите душой. Просто идите в ЗАГС, распишитесь. Потом идите в храм, обвенчайтесь. честно живите, отдайтесь судьбе, она сразу успокоится, вы увидите. Она успокоится, и с ней будет хорошо жить. А когда вы начнете слугой себя считать, а не господином, тогда вообще она будет чувствовать себя комфортно рядом с вами. И тогда у вас будет счастливая семейная жизнь. Понимаете? И вот эта вот загадка судьбы, она заключается в том, что люди думают, что у них хуже, чем у других. Вот если взять любого человека на этой земле, он думает, что у него хуже, чем у других. Хотя везде одно и то же. Понимаете, в этом загадка, это парадокс жизни заключается в том, что человек думает, что у него может быть лучше. А на самом деле у него то же самое, что у всех остальных. Все один и тот же экзамен на этой земле сдают, понимаете, все, без исключения. И все точно так же страдают. Просто некоторые люди между страданиями балдеют некоторое время. И вот это балдеж у них, когда идет, это и есть проклятие настоящее. Потому что в этом балдеже они забываются, думают, о, у меня как классно, Олег Геннадьевич не прав, у меня лучше, чем... Так вот в этом балдеже, когда человек расслабляется, потом судьба так хряпнет его, что мало ему не покажется. Поэтому это еще большее проклятие, чем вот то, что человек просто честно страдает на этой земле, как все. Понимаете, вот вы честно страдаете, честно сделали себе жизнь хуже, потому что не живете, как Бог требует, а живете, как вам хочется. И поэтому вы страдаете еще больше, чем вам положено. Поэтому просто честно идите, распишитесь, и вы увидите вот потом, после росписи, что ваша жизнь уже стала легче. Уже. А если вы у меня совета спрашиваете, тогда делайте то, что вам говорят. И тогда Бог будет вами доволен. Потому что я выступаю как наставник для вас сейчас. Видите, я вот вижу вас, чувствую, что вы сомневаетесь. А вы не сомневаетесь. Спросили, получили ответ. Действуйте правильно в жизни, и вы будете счастливы. Но вот убежать, разорвать, разрушить, это не способ жить вообще в принципе. Мы здесь все как рабы, мы скованы, понимаете, судьбой. Все люди скованы полностью в этой жизни всем, что нас окружает, но при этом считают себя свободными. Вот смотрите, нам дал Бог воздух. Понимаете, без воздуха мы не можем жить, мы его считаем своим. Мы дышим спокойно, как бы, и думаем, нормально, нет проблем. Но это же скованность, это рабство, мы без воздуха не можем жить, это рабство. Без пищи не можем жить, без воды не можем жить, без жены тоже не можем жить. Видите, сколько скованностей. Это означает, что мы здесь заперты. Мы здесь, понимаете, на испытании находимся. Это жизнь на земле, это экзамен, который надо сдавать. И надо принять. Вот тебе дали вот такой экзамен. Живи вот так и все. И будешь счастлив в результате. Потому что когда человек хочет сдавать экзамен, просто хочет его сдавать. Не бунтует, как вы это делаете, а просто хочет его сдавать. Сразу становится легче. Потому что счастье вот здесь внутри находится. И оно принадлежит Богу. Или Бог дает его счастье человеку, или забирает. Одно из двух.
Спасибо вам за этот ответ также. Переходим к вопросу от Светланы. Разобрали ситуацию Сергея, и вот следующая ситуация, опять же, она касается семейных отношений. Пишет она: «Уважаемый Олег Геннадьевич, очень благодарна вам за ваши лекции. Благодаря им мы очень многое узнали. Но теория теорией, а на практике не все так получается, как хотелось бы. Мы с мужем уже 23 года вместе, у нас двое детей, сын и дочь. Сын недавно женился, дочке 8 лет. 2 года назад мы с мужем как-то само собой решили не есть мясо и вести здоровый образ жизни. Дочка иногда просит... И мы ей не запрещаем. Наверное, это неправильно. Я очень люблю петь мантры, освещаю пищу, стараюсь делать все так, как вы советуете в лекциях. Все вроде бы нормально, но время от времени у нас возникают ссоры. Муж мне говорит, что я его не понимаю. Я виню во всем себя. Посоветуйте, пожалуйста, какие качества мне нужно развивать и как поступать, чтобы семье нести мир и покой. Не могу понять, что я делаю неправильно. И вообще... Правильным ли путем иду? Может, у нас такой период в жизни сейчас? Верю, что Господь нам во всем помогает. И все-таки хочется услышать ваш совет. Заранее очень благодарна.
Светлана, вы знаете, вот между вами и мужем есть эгоизм. И вы его никуда не денете. Так как вы хотите наслаждаться семейной жизнью, этот эгоизм живет в ней. И так как он живет, значит, будут ссоры. Все это неизбежно. У меня с женой тоже есть ссоры, чтобы вы знали по секрету, говорю вам об этом. это неизбежно. Почему? Потому что у меня есть эгоизм личный. Я не изжил его из своего сердца полностью. Ну, так как у меня мало, поэтому ссор мало. Вот, если будет больше эгоизм, будет ссор больше. Вот и все, понимаете? Так как это просто нормально. Не надо беспокоиться о том, что эти ссоры есть. Надо беспокоиться о том, что вы об этом беспокоитесь. Если вы об этом беспокоитесь, это значит, вы верите в счастье в этой вот личной жизни. А счастье есть только в духовной жизни, Светлана. Понимаете, только в духовной. И так как вы этого не понимаете, не знаете, поэтому вы и страдаете на этой земле. Когда человек верит в духовную жизнь, а не в семейную, то у него и семейная налаживается. Почему она налаживается? Потому что он не беспокоится. Ну, поссорились, ничего страшного. Взяли, повинились, помирились. Почему же вы беспокоитесь? Вот причина этого беспокойства заключается в том, что вы верите в семейную жизнь, а не в духовную. Пытайтесь корень причины понять, вашего беспокойства. Верите, что у нас в семье может быть еще больше счастья. Хотя я вот смотрю на вас, у вас ведь много счастья в семье. Вам Бог и так очень много дал. Чего вы еще от Него хотите? Чего вы хотите от Него? Чтобы Он вас наказал, сделал вашу жизнь трудную, семейной? Видите, вы испугались сразу, я вам сказал.
Конечно, я бы тоже испугалась.
Знаете, я вам одну вещь скажу. Просто живите честно для Бога. И все. Не надо никаких больше счастья. Не стремитесь к этому семейному счастью. Это как капкан. Чем больше к нему стремишься, тем больше страданий. Чем больше стремишься, тем больше страданий. И бесконечно. Бесконечно. Это не останавливается. Некоторые женщины вообще одинокими остаются, потому что они сильно стремятся к семейной жизни. Вообще просто не дает Бог никого вообще и все. Человек должен только к Богу стремиться. Когда он стремится к Богу, сразу же жизнь налаживается. Понимаете? Попытайтесь это понять. И вы сдадите. Это и есть тот экзамен, который мы в этой жизни должны сдать. Мы должны повернуть свое сердце не к семье, не к детям, а к Богу. И сразу все получат столько, сколько надо от нас. Потому что, видите, сейчас муж столько, сколько надо от вас не получает. Потому что вы расстраиваетесь от того, что вы ссоритесь. И от этого расстройства мужу даже больше проблем, чем от того, что вы ссорились. Вы спросите его после этого ответа, у него от чего больше проблем? От того, что вы ссоритесь, или от того, что вы расстраиваетесь от того, что вы ссоритесь? И он вам скажет, конечно, от того, что ты расстраиваешься, больше проблем. А человек не расстраивается от чего? От того, что он поменял направленность жизни, интерес. Поменяйте свой интерес, и вы не будете ссориться.
А я в данный момент поменяю вопрос, на который Олег Геннадьевич даст свой ответ. Далее переходим к вопросу от Натальи. Наталья пишет. Здравствуйте, дорогие мои. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за ваш труд и участие. Мне 34 года, я всегда хотела быть замужем. К моим 18 годам родители стали сильно пить. Это был ад. Желание выйти замуж стало еще сильней. И вышла. Из одного ада в другой. У бывшего мужа были и есть страстно любящая его мать, то есть моя свекровь, и сын от его первого брака. Свекровь трясло от меня, меня от пасынка. Супруг жил в своем мире. Экзамен судьбы не сдала. В 99-м году у нас с мужем родилась дочь. Когда дочери было 5 лет, я сломалась, ушла к маме. Спустя полгода оформили развод. Начала напряженно трудиться, отрезвела, когда меня уволили с работы. Это было 2 года назад. Очнулась, что я так и не вышла замуж, и главное, у меня все онемело. То есть я помню, что хотела быть замужем, а потенциала в себе выйти замуж не чувствую. Я бы хотела, чтобы меня допустили пересдать экзамен. Или этот институт в моей жизни закрылся? Олег Геннадьевич, выйду ли я еще раз замуж?
Просто, понимаете, проблема заключается в том, что вы... Все перепутали, Наталья. Экзамен означает поверить в Бога. Вот этот экзамен мы должны сдать. А выйду замуж – это бонус, понимаете? То есть вы поверили в Бога, Бог вам дает бонус. Он дает вам, подарок. Понимаете, подарок. То есть для женщины выйти замуж – это подарок. Это не экзамен, не то, что цель жизни женской – это семья. Понимаете, семья – это подарок для женщины. И опять же, подарок какой? В соответствии с кармой. То есть, видите, карма у вас тяжелая, и она осталась тяжелой. То есть, карма тяжелая семейная. То есть, там экзамены очень суровые идут. И опять, выйдете замуж, опять будет то же самое. Опять будут такие тяжелые отношения, все то же самое. Но женщине лучше быть замужем, однозначно. Поэтому направьте свое сердце к Богу, пока вы одна. Потому что, вот смотрите, Деда объясняет, что жизнь человека состоит из каких этапов? Этапах, когда все благополучно, и этапах, когда все тяжело. Вот эти этапы, когда все тяжело, главные в жизни, а человек бежит от них. Он думает, когда же у меня все будет благополучно? Когда же у меня все будет благополучно? Это и означает атеизм. Потому что когда пришел вот такой этап, когда все тяжело, надо благодарить Бога за то, что Он дает возможность опомниться и начать работать над собой. Когда у человека все тяжело, он естественным образом учится верить в Бога, слушает лекции, работает над собой, и он становится хорошим человеком. Потом он получает подарки свои. Вот так надо жить. Понимаете, в чем же ваша проблема? Вы хотите работать на работе, чтобы деньги зарабатывать. Вы хотите семью, а работать над собой вы не хотите. Вы хотите только подарков, понимаете, Наталья? В результате вы страдаете. И страдания ваши будут продолжаться, пока вы не поймете, в чем заключается экзамен ваш. Экзамен ваш заключается не в том, чтобы жениться, замуж выйти. Он заключается в том, чтобы уйти от этой мысли и начать служить Богу в своем сердце. Вот когда вы будете служить Богу, Бог же видит ваше желание. Вы женщина, хотите семьи. Он вам удовлетворит это желание. Вы получите как милость семью в свою жизнь. Это все. Когда женщина слушает Богу, сердце становится нектарным. Но неужели это сердце нектарное никому не нужно? Вот ваше сердце какое сейчас? Измученное, сухое, обиженное и несчастное. Кому нужно такое сердце, скажите? Вот кому? Ведь мужчина-то берет не секс, понимаете? Не ваша личка красивая он берет, а ваше сердце. Ему нужна любовь. А любовь из сердца исходит. Оно не из личка исходит, понимаете? Не из постели. Оно исходит только из сердца. И сердце ваше замученное, несчастное. И холодное сейчас. Почему? Потому что вы идете не туда в своей жизни. Когда вы повернете свое лицо туда, куда надо, сердце сразу наполнится естественным образом, чистотой, любовью, вот этим счастьем, понимаете, которое только от Бога можно получить женщине. И вот когда вы получите все это, вы станете обладательницей семейной жизни. Потому что женщина по праву является обладательницей или не обладательницей семейной жизни. Какие женщины являются обладательницами семейной жизни, у которых в сердце счастья столько, сколько необходимо для семейной жизни? У тех, у которых не хватает этого счастья, они обладательницы одинокой жизни. Видите, семья есть у женщины всегда. Или она одна в этой семье, или с кем-то. В зависимости от того, сколько у ней внутри этой энергии счастья. Вот если она много с Богом вместе, тогда у нее в сердце много счастья и хватает на всех. Если мало, значит, тогда не хватает. Вы теперь спросите меня, почему другие женщины, атеистки, замуж выходят, а я не могу выйти? Потому что они получают от Бога наказание в этом случае. Потому что женщина должна выходить замуж тогда, когда счастье в сердце от Бога на двоих. Тогда у нее никаких проблем в личной жизни не будет. А все, кто выходит из замуж просто потому, что бонус получили дополнительный, как это, фри получили. Вот это фри, бесплатно, оно потом и вызывает такие страдания, которые вы получили в своей личной жизни. Нет, человек не ценит это все, не ценит. Поэтому попытайтесь направить свою жизнь сначала в правильное русло, а потом увидите все вот результаты и бонусы, которые вы сейчас хотите получить. Все у вас будет хорошо.
Это был последний ответ на вопрос в этом эфире, вот так незаметно. Время нашего эфира уже истекло, на часах у нас 21.02.
Да.
Как я вижу, ну, Олег Геннадьевич, вам, мне остается вам только сказать снова спасибо.
Ну, простите меня, что вот не 24, как в прошлый раз, а всего 18.
Ну,
что-то заболтался.
По-разному бывает, да. Но, мне кажется, весь эфир был полезен для многих наших слушателей. И, кстати, об этом нам писали во время эфира в скайпе несколько слушателей.
Спасибо что вам, все, Олеся. Все всегда меня полезно. Успокаиваете.
Полезно и приятно. Спасибо вам еще раз, что зашли. Будем ждать новых эфиров.
Спасибо всем.
До свидания.
До свидания.